Мы продолжаем эпоху зрелого социализма, или как было написано в журнале «Коммунист» в январе 1976 года, еще накануне 25-го съезда КПСС, что социализм вступил в свою развитую фазу, стал не развитый, кстати, называли развитой социализм. Это была такая, я бы сказал, фигура партийно-политической пропаганды, фигура речи, но тем не менее, это было и некоторое признание общего краха, связанного с тем, что вот та самая программа партии, которая была принята на 22-м съезде в 1961 году, она, конечно же, к 80-му году реализована не была, потому что там было обещано к 80-му году построить коммунизм. В народе по этому поводу шутили. Ну да, собирались построить к 80-му году коммунизм, но решили заменить его Олимпиадой. И это был тоже своего рода некоторый устроенный в ограниченном пространстве более или менее благополучный вариант жизни. В Москву перестали пускать приезжих, лишних вытурили, хиппи, как я уже говорил, изолировали тех самых активных. Ну а те, кто поспокойней, те, конечно, как-то сами вели себя тихо. И вот эта вот, я бы сказал, олимпиада, обеспеченная полицейскими методами, она тоже вошла в нашу историю, кстати, как крайне интересное явление. Олимпиада под бдительным надзором КГБ. Много было интересного в эти годы. И про 80-й год писали, кстати говоря, много о том, что Олимпиада – это замечательные усилия КГБ по предотвращению тех или иных террористических угроз. Но давайте не будем забывать о том, что Олимпиаду бойкотировали все более или менее развитые и промышленные страны. И связано это было с чем? Да, это было связано с советской, собственно говоря, войной в Афганистане, с советским вторжением в Афганистан. И в этом смысле Олимпиада тоже стала таким признаком изолированности и Советского Союза, хотя он, конечно же...
И Леонид Ильич сказал, если таких сюрпризов нет, наша сборная должна обязательно выиграть.
Наша сборная выиграла очень много всяких медалей. Нет, наша сборная выиграла действительно очень много медалей, но вы прекрасно понимаете, что цена этих медалей была, конечно, несколько иная. Но мы сегодня говорим о периоде, когда идеология, вот с точки зрения и КГБ, и коммунистической партии, была на первом месте. Это очень интересно, но вот тот тезис, который когда-то выдвинул Сталин о том, что по мере продвижения к социализму классовая борьба будет возрастать, он претерпел довольно странные изменения. В 80-е годы была политика разрядки, когда пытались наводить мосты с западными странами, выстраивать какие-то отношения, но тем не менее при этом все время подчеркивали, а вот идеологическая борьба будет обостряться. Это своего рода была реинкарнация сталинщины, но на идеологическом фронте. Она, конечно, не означала, как при Сталине, те самые массовые операции НКВД или массовые репрессии. Мы видим, что репрессии со стороны КГБ в начале 80-х возрастают. Но это скорее не доктринально обусловленное явление, а это скорее реакция на то, что общество выходит из-под контроля. А в обществе действительно происходили очень сложные процессы, о которых мы еще будем много говорить. И самое главное, это то, что люди чувствовали все больше и больше, или хотели чувствовать все больше и больше степеней свободы, а этой свободы не было. Отсюда и распространение неподцензурных текстов, неподцензурных песен, наличие и даже рост, взрывной рост числа самодеятельных рок-коллективов, который произошел в начале 80-х годов. Благосостояние общества все-таки росло, хотя и не такими темпами, конечно, как на Западе, но звукозаписывающей техники или инструментов, которые позволяли заниматься звукоизвлеканием, становилось довольно много. Многое привозилось с Запада, хорошая аппаратура. Если бы мы посмотрели на выступления даже такой нормативно и правильной группы, которые показывали по телевизору, в отличие от «Машины времени», которые по телевизору не показывали, группа «Земляне», у них инструменты были сплошь западные и очень хорошие. И кто-то там им привез, я читал где-то об этом, кто-то там им привез действительно хорошую аппаратуру. Она и звучала, она и играла, но это была разрешенная группа. А масса других групп, которые не были разрешены, которые иногда даже играли не на такой совершенной музыкальной техники, тем не менее, тоже появлялось. Магнитофонов было много, записи расходились. То есть, в принципе, получалось так, что Государство ведет свою одну линию в области культуры и искусства, а общество живет по-другому. Известный скандал с альманахом «Метрополь» в 1979 году, когда ряд писателей просто решили издать свой журнал. Ну как это понимать? Это же абсолютно запрещенное с точки зрения советской власти явление. Но с другой стороны, это писатели, которых не за что посадить в тюрьму. Да, тексты советской власти эти не любила. Она могла не любить какие-то тексты и Аксенова, и Искандера, и Акуджавы. Но почему у них не было права взять и свои тексты опубликовать? Ведь цензура, которая существовала в Советском Союзе, это тоже была полулегальная вещь. Ее же не было, в открытом, декларированном и честном виде. Никто не говорил, у нас в стране есть цензура, и эта цензура очень жестокая. Это все говорили. Об этом писатель Солженицын писал еще в 1967 году, обращаясь к съезду писателей. Уберите цензуру, прекратите цензуру, потому что он встретился с этим, его тексты не печатал журнал «Новый мир». Журнал «Новый мир» каждый номер задерживался из месяца в месяц. Твардовский постоянно сталкивался с необходимостью что-то утрясать в ЦК, звонить и говорить, ну когда же цензура выпустит номер? Номера журнала «Новый мир» всегда выходили на месяц позже. Ну, это касается уже периода, начиная там где-то с 65-66 года, когда вызывали некоторые тексты неудовольствия. Но ведь советская власть никогда бы не призналась, что у нее есть цензура. Советская власть говорила, у нас есть комитет по охране тайн в печати. Какое отношение к тайнам имеют тексты Солженицына или Рыбакова, например. Тот же роман «Дети Арбата», который был написан, он нигде не печатался. И борьба за его напечатание шла довольно долго. В конце концов, роман ушел на Запад. И это тоже заставило КГБ действовать, но уже против писателя Рыбакова. То есть советская власть рассматривала даже писателя не просто как какого-то кустаря без мотора, а как человека собственность. Власть распоряжается, будешь ты печататься или не будешь печататься. Власть, конечно, не в лице какого-то одного человека, а некого общего мнения, которое существует на уровне отдела агитации и пропаганды ЦК, отдела, который занимался печатью, отдел культуры ЦК. В общем, одним словом, есть мнение, это была фраза сакраментальная, есть мнение, кто, когда, кому об этом сказал. И поэтому общая обстановка в стране, она, конечно же, становилась с точки зрения власти все более и более напряженной и тревожной. Но, тем не менее, власть делала вид, что ничего особенного не происходит. Власть действовала так, как она привыкла действовать. Запрещать, не пускать, наказывать тех, кто ослушался. И те писатели, которые участвовали, например, в этих альманахах или печатали свои произведения за границей, они, конечно же, могли быть наказаны, не обязательно посажены, но проблемы у них возникали. Я уже не говорю о большом числе писателей, которые, в конце концов, были выдавлены за границу. Это и Войнович, это и Аксенов, и многие другие. Кого вы видите здесь на фотографии? Нет, вы видите орден Ленина. Да, это Федорчук. Это и есть тот самый представитель КГБ, о котором мы говорили в прошлый раз, который, даже не будучи членом ЦК, стал председателем КГБ. Это была исключительно брежневская инициатива назначить его на этот пост. Нам еще предстоит изучить документы. И, скажем так, есть ведь рабочая запись заседания Политбюро в мае 1982 года, где решался вопрос о назначении вместо Андропова нового председателя КГБ. Андропов назначил бы другого, если бы его была воля на то. Но Андропова пока тогда не спрашивали, а Брежнев сделал ставку на Федорчука, что позволило потом заниматься некоторым людям спекуляциями о том, что и вместо себя Брежнев прочил на пост генерального секретаря на первого секретаря ЦК Компартии Украины Гришина. Щербицкого, да. Про Гришина речь зайдет чуть-чуть позже. Но вот посмотрите, он был назначен, и КГБ в пору Федорчука и в пору следующего председателя КГБ, который после уже воцарения Андропова в Кремле в декабре 1982 года пришел к власти, Чебрикова, это уже была креатура Андропова, КГБ расцвел и переживал пик своего развития. Мы сегодня будем говорить и о структуре этого периода. Но вообще говоря, эпоха 1982 года и все, что с ней связано, для историков, мне кажется, очень интересная тема. И еще предстоит нам, думаю, много-много нового узнать, когда архивы будут уже гораздо более полно открыты, потому что пока сейчас нельзя читать все рабочие записи, например, заседания Политбюро, или многие решения Политбюро до сих пор еще, к сожалению, не открыты для публики. Это инерция уже нашей власти, которая оберегает советские тайны. Но он переломный с точки зрения и вершины развития карательных органов, а с другой стороны переломный и с точки зрения тех внутренних противоречий, которые нарастали внутри советской системы. Здесь вы видите, собственно говоря, вот тот официальный плакат, который вывешивался во всех присутственных местах, Политбюро ЦК. И Политбюро – это и есть те люди, которые руководят страной. Конечно, впереди Брежнев, это понятно. Но дальше вы видите, сколько членов Политбюро было в то время. Вот Али Салиева, второй ряд где-то в середине, начинаются кандидаты в члены Политбюро. А впереди это члены Политбюро. Вот давайте посмотрим, сколько их всего. Четырнадцать человек, членов Политбюро. В отдельные годы, в середине 70-х, было 15 человек, а здесь 14. Почему я говорю про 82-й год как судьбоносный? С этого момента началось убывание членов Политбюро. Причем убыль эта была естественная. Вот на этот момент, конец 81-го, начало 82-го года, я не поленился и посчитал. Средний возраст члена Политбюро был 70 с лишним лет, 71 год примерно. То есть это, конечно же, означало, что достигнут некий рубеж, количественные изменения, после чего будут приводить к изменению уже качественному. Будет какое-то новое качество. Безусловно, Политбюро, даже в те годы, когда наблюдался этот, я бы сказал, массовый мор, тем не менее пополнялось, но не теми темпами, какими шло выбытие. Вот к концу года из этого состава выбыл Суслов, он умер в январе 82 года. Выбыл Кириленко, его вывели из состава Политбюро. И практически перестал появляться Пельша. Видите, осталось уже 11 человек. А также Брежнев. Осталось 10 человек. И вот, в принципе, Черненковское Политбюро 84 года – это 10 человек. Хотя туда был введен и Алиев, и был введен еще в состав Политбюро Воротников и Соломенцев. Но, тем не менее, в 84 году выбыл Устинов, и, окинем взглядом, ну, в 83-м, как я уже сказал, умер Пельша. И были перераспределены обязанности на место Кириленко секретарем ЦК, взяли из Ленинграда первого секретаря Романова. Вот он здесь, вы видите его. Нет, конечно. Даже смешно думать об этом. Воротниковский переулок. Дело в том, что вы по стилистике должны понимать, что партия никогда не назовет переулок прилагательным от имени фамилии члена Политбюро. Если умер Кулаков, вот здесь его уже нет, он умер в 78 году, член Политбюро, который занимался сельским хозяйством, то, конечно, в Строгино появилась улица Кулакова. Но если вы сейчас пойдете спрашивать жителей этой улицы, в честь кого названа улица, я боюсь, что никто не ответит вам на этот вопрос, потому что это действительно тайна для семи печатями. Что чувствовал Андропов, когда его в 1982 году сделали секретарем ЦК? Безусловно, как я уже говорил на прошлой лекции, западная печать занималась различными спекуляциями, подозревая или предрекая, как Андропов разгонит вообще весь состав Политбюро и всю Брежневскую гвардию. Но вообще-то говоря, Брежневская гвардия действительно существовала. Как ее называли в народе? Вспомните. Днепропетровская мафия. А почему так? Потому что многие, и не только члены Политбюро, но и те, кто работал в правительстве, когда-то начинали свою карьеру с Брежневым. И были, естественно, по признакам личного знакомства, личной преданности Брежневым выдвинуты на самый верх. Вот здесь, например, Тихонов, он из Днепропетровска. Здесь вполне все очевидно. Или Черненко, который с Брежневым работал в Молдавии. То есть, конечно же, никто не обобщал и не говорил брежневской мафии. Говорили Днепропетровской мафии, но имелись... Черненко из Сибири. Черненко родился где-то там, далеко. Ну, из семьи, кстати говоря, переселенцев туда, крестьян когда-то. Вот. Черненко родился 1911 году в Красноярском крае, я забыл. Народ, конечно, сразу же, как только увидел, сказал: «Хакас», ясное дело. Но это, вы понимаете, некоторые народные предубеждения по отношению... Они и про нынешнего московского мэра тоже готовы злословить относительно, значит, происхождения. Нет, это не так важно. Важно другое. Важно то, что люди, которых привел Брежнев, по идее и по, я бы сказал, предреканием западной прессы, должны были бы все слететь со своих мест. Тихонов, кстати говоря, удержался. Но один человек, будущий генеральный секретарь, не был брежневской креатурой. Он был, на самом деле, отчасти выдвинут в Москву благодаря стараниям Андропова. Вот здесь вы видите фотографию 1973 года. Андропов, который болел и часто лечил почки в Кисловодске, приезжал туда, и, естественно, если член Политбюро приезжает лечиться, как вы думаете, кто должен около него постоянно крутиться и оказывать знаки внимания? Безусловно, первый секретарь соответствующего обкома или крайкома. Секретарем Ставропольского крайкома в тот момент был Михаил Сергеевич Горбачев. Здесь вы увидите справа на первом плане. И он еще достаточно молод и энергичен. И он очень нравился Андропову. Горбачев был не только умен, не только осторожен, он прекрасно понимал, кому что можно говорить. Это не значит, что он из поколения тех самых будущих, в 50-е годы он учился в Москве, из поколения шестидесятников, не сохранил в себе некоторые идеалы, которые потом привели некоторых его однокурсников к участию в «Пражской весне». У него были знакомые и из стран социализма. И по своим убеждениям Горбачев, конечно же, не являлся уже носителем таких кандовых взглядов, какие отличали остальных членов Политбюро. Но он умел свои взгляды не показывать вовремя. Я когда-то с большим удивлением прочел в газете «Правда» короткий отчет о том, как на 50-летний юбилей Горбачеву был вручен орден Ленина. Это же понятно. Если члену Политбюро исполняется 50 лет, он получает орден Ленина. Если исполняется 60, он получает героя социалистического труда. Ну а дальше уже шло, значит, в зависимости. В 65 могли дать... Что? Подождите, подождите.
Я рад столько награде, лично Брежнев играл какой-то большой...
Значит, Брежнев был рад любой высокой награде, даже и не очень высокой. Нет, Горбачев, как обычно, это... Знаете, вы не удивите никого, если скажете, что член Политбюро, которому Брежнев, как председатель Президиума Верховного Совета, вручает орден, говорит: «Я рад высокой награде». Это ритуал. Он не может сказать: «Я не рад, я ожидал, что награда будет больше». Так не принято, вы же прекрасно понимаете. Но удивительно другое, не то, что Горбачев отвечал. Горбачев приводил обычные дежурные фразы, какие положено говорить в случае, когда его наградили. Нужно говорить о том, что ты высоко ценишь внимание, ты расцениваешь эту награду как награду не только себе, но и тому участку работы, на котором ты работаешь, и нашим успехам, и этой наградой, и своей жизнью я обязан партии. Но важно другое, что сказал Брежнев, когда его награждал. Горбачев в тот момент был самый молодой член Политбюро. Там больше не было 50-летних, там, пожалуй, 60-летних-то не оставалось. И вот тогда Горбачев сказал, вернее, Брежнев сказал, награждая его: «Молодой, но напористый товарищ». Я не понял, это что-то было литературное. Что значит напористый? Напористый в хорошем смысле, в плохом смысле. Но Брежнев отметил деловые качества, деловую хватку. И, я бы сказал, желание Горбачева проявить себя. А проявить себя Горбачеву было очень трудно. По какой причине? Ему поручили сельское хозяйство после Кулакова, которого раскритиковали на июльском 1778 года пленами. Через месяц, даже меньше, чем через месяц, он умер. Но тут были свои причины. Чазов об этом пишет, что у него были проблемы с желудком, он болел, да и выпивал. Но вопрос в другом. Кулаков умер 60-летним. И в этом смысле какая-то странная ирония судьбы, какой-то рок открывал вакансии тем, кто попадал в Кремль, а потом стал генеральным секретарем. Некоторые всегда любят твердить о теории заговора, о том, что, значит, нет. В данном случае, как вы понимаете, есть стечение обстоятельств, хотя марксистская теория нас учит, когда мы рассуждаем о категориях необходимости и случайности, марксистской теории, в частности Энгельс, говорит, что любую случайность нужно поднимать до уровня необходимости и с этого уже нового уровня ее рассматривать. То есть что получается? Значит, история того требовала, если мы будем по Энгельсу смотреть на произошедшее с высшим руководящим составом коммунистической партии.
А чем он так нравился? А по Тучему, а где все-таки по нашей теме там, по спецслужбам? Слева в сандалиях это девятка или...
Ну, конечно, охрана-то здесь идет, вы же прекрасно понимаете. В сандалиях, конечно, наверное, человек, который... Я не знаю их в лицо. Кто охранял Андропова, я не знаю. Дело в том, что когда Андропов приезжал в Ставрополь или в Кисловодск, безусловно, за ним ходила не только собственная московская девятка, за ним ходили люди, отряженные от Ставропольского управления КГБ. Нет, никого не знаю, сразу скажу. Не такой я уже большой знаток, чтобы различать телохранителей в лицо. Вот если бы вот человек, который отвечал за охрану Брежнева, Ребенко, вот он всем был известен. Он действительно всегда был.
А знаете, там
чайка стоит, да? Вот сзади по-моему.
Чайка.
Стоит, а
сзади. Мне очень нравится, что, значит, друзья мои, вы очень простые люди. Но почему вас интересует топтуны, охрана, чайка? И вы совершенно не замечаете, что сзади есть то, ради чего вообще все в стране делается. Сзади есть советский народ, которого близко не подпускает, который даже не смеет подойти близко, потому что вот здесь есть проход главных людей. Значит, ну я потрясен. А какой пруд? Знаете, если вы меня сейчас спросите, а какой выделки у Андропова ботинки? Значит, чешские ЦЭБа или советские в паврике Скороход? Я не смогу вам ответить. Я плохой специалист.
Там оцепление два человека видно, как раз, которые не допускают. И слева еще одного
из девятки. Да, друзья, давайте так, действительно. Саша Поливанова, увидев нашу трансляцию, возьмется за голову и скажет: как это возможно? Как можно было это допустить? Я человек открытый, демократичный, я не могу всем заткнуть рот. Давайте, друзья, будем самодисциплинироваться. Вырезать можно из празднично-партийно-политического концерта, а у нас уже ничего не вырежешь. Вы знаете.
Чем он понравился такая работа?
Нет, Андропову действительно понравился Горбачев как человек, не лишенный административного таланта, как человек, который к тому времени, когда Андропов зачастил в Кисловодск, уже показал себя как руководитель краевой партийной организации, довольно большой, и края, который много что делал, производил, вы же понимаете, Ставрополье – это и сельскохозяйственное производство. Одним словом, его просто так, не за красивые глаза, не взяли бы в Москву на должность секретаря ЦК по сельскому хозяйству. Безусловно, были случаи, когда секретари ЦК на своей новой работе проваливались. Мы говорили в прошлый раз о атрибуции фотографии, где, вы помните, Брежнев был изображен и в военной форме, и Устинов, и Андропов. И мы точно выводили, по каким признакам мы выводили дату этого снимка. Там был Рябов, секретарь ЦК. Он действительно не удержался в ЦК. Его сняли в 79-м году, но причиной было, конечно, не то, что он там плохо вел дело, он старался. Я очень хорошо понимаю, что Рябов старался и внедрять новую военную технику, и размещать новые заказы на предприятиях оборонки, но он не нравился Устинову, а это было все. И он не нравился члену Политбюро. Повод нашли для того, чтобы убрать Рябова. Он неосторожно высказался относительно здоровья Брежнева, когда поехал на предвыборный митинг в 79-м году в свою родную Свердловскую область. Там его спросили, там его были старые друзья в обкоме, которые сказали: ну как там Брежнев, а что? Они уже все же видели, что на первом месте в стране стоит человек, который, в общем-то, уже с трудом справляется с собственной речью. Ну, как-то неловко. Все смеялись, действительно было. Но все привыкли. Более того, Андропов всячески удерживал Брежнева и все окружение удерживал, потому что они за спиной Брежнева руководили страной. Мы же говорили уже с вами о банде четырех, только не о той, где была Цзяньцинь и КПК Китая. Нет, наша, доморощенная. И Устинов, и Громыко, и Андропов, и Черненко, вот это и были те люди, которые управляли Политбюро, фактически. Они принимали важнейшие решения. Как это делалось, это тоже вполне понятно. Если возникали какие-то текущие внешнеполитические, я бы сказал, проблемы, или, как теперь модно выражаться, вызовы, то создавалась всегда комиссия Политбюро. Какие комиссии Политбюро существовали на момент смерти Брежнева? Это была и польская комиссия, которая занималась проблемами, связанными с Польшей, и китайская комиссия, и по Ближнему Востоку собирались комиссии. Туда входили те или иные члены Политбюро. И совсем не надо было выносить все эти решения, в конечном счете, на весь состав Политбюро, который, конечно, каждую неделю собиралось, если мне не изменяет память, по четвергам.
Что он сказал тогда?
Что? А Рябов сказал, что ну что там, может быть, и вот Брежнев там плох, и может быть, конечно, там, ну, конечно, надо бы, чтобы был человек поздоровее, поживее, потому что все-таки великая страна. Этого нельзя было говорить, какая-то бестактность. Он должен был сказать, что Леонид Ильич производит на самом деле впечатление деятельного и вполне работоспособного человека. Внешность обманчива, внешние проявления обманчивы. Как когда-то Ястржемский говорил, рукопожатие крепкое у Бориса Николаевича. Это когда его заложили на операцию в связи с шунтированием. Ну и нужно было объяснить, что операция прошла успешно, выздоровление идет. Вот эти вот образы. Ну знаете, есть советское воспитание. Давайте все-таки реплики только по результатам моих ошибок. Если я оговорился, если я сказал что-то недостаточно внятно, вот тогда вы можете переспросить. А свои суждения мы вас заслушаем, товарищ. Все в порядке. В общем, одним словом, никакой такой, я бы сказал, партийной этики с точки зрения писанных норм не существовало. А неписанные нормы были всегда. Они, в принципе, частично отчасти и человеческая этика. Но нельзя говорить о руководителе, применительно к Брежневу, что вот его надо было, конечно, заменить кем-то другим поздоровее. Это невозможно. Рябов признает, у него есть мемуары, где он, собственно, описывает все это. Но он, конечно, честно пишет, что и против него был Устинов. Я включил эту фотографию сознательно, потому что сейчас очень модно вокруг Андропова выстраивать какие-то конспирологические теории, говорить, Андропов об этом знал, Андропов об этом догадывался. Ведь вы же прекрасно знаете, как у нас сейчас изображают Горбачева. И исключительно, ну, по-разному понятно, есть разные круги. А давайте говорить о том, я бы сказал, общем, что характерно. Конечно, и вы, и я о нем думаем, наверное, по-разному. Но я говорю о некотором общественном мнении, которое тоже формируется под влиянием средств массовой информации. Это человек, который страну сознательно довел до развала. Факт. Факт. Про агента ЦРУ это уже говорят отдельные смелые люди, в том смысле, что люди готовы идти в своих обобщениях до конца. Я обычно на это отвечаю так. Если его не смогло раскусить Брежневское политбюро, а там люди сидели и тертые, и опытные, то значит, он, наверное, гений в таком случае. Но признать за ним гениальность люди, которые его не любят, не могут. И тут начинается когнитивный диссонанс. Так гений или не гений? Как он мог? Понимаете, человек, который сумел обмануть доверие такого числа. Более того, они же все поддерживали курс на перестройку и многое другое. Это же как надо было придумать. Ну, в общем, одним словом, можно, конечно, довести эту конспирологию до завершающего, я бы сказал, и такого законченного вида, сказать, что она настолько была мощно продуманная. Но это все, я бы сказал, в пользу бедных. Фильмы, которые показывает Андропова, они довольно интересны, потому что чаще всего почти как про Ленина. Об этом знал, все знал, понимал, но не успел сделать. Тоже хотел перестройку, тоже хотел структурных реформ, но не успел ничего сделать. Ничего подобного. Андроповская эпоха, и в том числе эпоха деятельности КГБ, которую мы разбираем, это закручивание гаек, это усиление репрессий, и это, естественно, под флагом повышения дисциплины. Что смог придумать Андропов, выступая на ноябрьском пленуме 82 года. Уменьшить себестоимость продукции на, по-моему, 1% и повысить производительность труда на 0,5%. Но более, я бы сказал, захватывающих планов быть просто не может. Понимаете? Это значит, что и высшее руководство расписывается в том, что мы только закручивая гайки, можем добиться каких-то маленьких процентов, но мы не можем добиться прорыва вперед. Но страна хронически отставала, об этом потом много писали. Пленум по научно-техническому прогрессу, который планировался проведением в 1972 году, так и не состоялся. Я раньше думал, что это какой-то фейк. Знаете, когда читал публицистические статьи. Но потом действительно в архиве нашел, в тематических сборниках решений Политбюро, есть материалы к подготовке пленума по научно-техническому прогрессу. Он действительно откладывался. А в итоге провели пленум, который больше был посвящен посевной кампании и внешнеполитическим проблемам в 1973 году. Ну и, конечно же, тот пленум, где Андропов стал членом Политбюро в апреле 1973 года. Ну, на чем он стал членом Политбюро? На своей зажигательной речи о том, как Запад разжигает против нас вражду и всякую идеологическую диверсию. Там много всяких примеров. Эта речь опубликована. Я ее специально в том сборнике, который называется «Лубянка», специально опубликовал, потому что она довольно важная с точки зрения вех. Это программная речь, которая показывает, что теперь все наши проблемы будут объясняться кознями и происками Запада исключительно. Ну и, конечно же, поведением разных незрелых людей. А вот здесь кто, интересно, за спиной Андропова, посмотрите. Это его многолетний помощник Шарапов, который в КГБ дослужился до генерал-майора, а потом ушел вместе с Андроповым в ЦК и стал помощником сначала секретаря ЦК, а потом генерального секретаря ЦК. Да. Декабрь 81 года, здесь еще, как вы понимаете, расстановка сил прежняя, но на первом плане мы видим Андропова, который стал генеральным секретарем, Кириленко, который не мог стать генеральным секретарем, хотя имел все шансы статусно, потому что он был членом Политбюро и секретарем ЦК, но он уже был настолько плох в 81 году, и об этом есть четкие свидетельства, что он даже не смог толком и правильно прочесть список членов ЦК, которые были избраны на 26-м съезде. Он запинался, он путался, но что бывает, конечно. Одним словом, его отправили на пенсию. А вот люди, которых прочили в генеральные секретари после Андропова и после Черненко, Гришин и Романов. Но их шансы были минимальны по той простой причине, что при Черненко все-таки формальную должность второго секретаря, без закрепления этого, конечно, как-либо в протоколе, занимал Горбачев. Там были свои, конечно же, подводные камни, но Горбачев уже вел заседание секретариата ЦК. Хотя иногда заседание секретариата ЦК вел другой секретарь, Романов. Но Гришин был первым секретарем Московского горкома, поэтому он не мог вести заседание секретариата ЦК, он не был секретарем. А заседание Политбюро какое-то время тоже пытались вести при отсутствующем больном Черненке. То ли Тихонов, то ли пытались протолкнуть туда Романова, но одним словом все-таки вел Горбачев. Хотя с большим трудом это было принято остальными членами ЦК, и первый, кто возражал, был Тихонов. Ему казалось, что, в конце концов, Горбачев недостаточно весомая фигура, чтобы вот так вот сразу возглавить после Черненко Центральный комитет. Кто помог Горбачеву, между прочим, в составе Политбюро? Здесь его не видно, да, но это был Громыко, который не был обманут в своих стараниях, ожиданиях. В награду он был назначен председателем Президиума Верховного Совета в том же 85-м году. Брежнев совмещал эти две должности после того, как отправил на пенсию Подгорного. А при Горбачеве, при раннем Горбачеве эти посты разделили. Отдельная тема, которую мы затронем здесь только вскользь, взаимоотношения КГБ и МВД. Это очень важно и интересно, потому что, когда мы говорим об изучении вот этого периода распада советской политической системы, коррумпированности ее изнутри, а коррупция сегодня является модным словом, то мы должны вспомнить, что все-таки злоупотребление служебным положением, оно, конечно, было свойственно советским руководителям. Некоторые полагают, что, например, при Сталине не было коррупции. Так ли это или нет? Нет.
А куда же поделиться?
Ну, как вы-то как думаете? Сажали ли секретарей обкомов за какие-то служебные личные прегрешения? Безусловно, да. Это был и Куприянов, первый секретарь ЦК Компартии Карело-Финской ССР. Это были и некоторые другие секретари обкомов, если не изменять память, Терентьев, по-моему, Ульяновского обкома, какая-то махинация со спиртом, спиртозаводы. Это и крупные чиновники, кстати говоря, НКВД, МВД и НКГБ, которые, например, некоторые торговали фруктами. Но это вот известная история наркома госбезопасности в Аджарии, она есть описана в биографии этого самого, как же его, ну, неважно. Можете справочники найти. А вот МВД. А здесь вы видите министра внутренних дел Щелокова, который тоже был брежневской креатурой, был назначен в 66-м году министром охраны общественного порядка, причем неожиданно для того человека, который претендовал на эту должность, Тикунов, по-моему, был министром охраны общественного порядка РСФСР, Никита Сергеевич Хрущев когда-то, в январе 60-го года, упразднил МВД СССР. И сказал, зачем нам вот этот монстр? Уже ГУЛАГа нет. Всеми этими делами могут заведовать Министерство внутренних дел республик. В РСФСР Министерство внутренних дел было создано в 1955 году. В республиках существовало, собственно говоря, согласно Конституции, потому что МВД было союзно-республиканским министерством. А Хрущев упразднил МВД СССР и сказал, достаточно республик. А летом 62 года, в августе точнее, всех их переименовали в Министерство охраны общественного порядка. Внутренние дела, знаете, как-то репрессивно звучит. А охрана общественного порядка, вот их главная задача. Это то, что мы с вами уже разбирали на лекциях. Вот тот самый хрущевский идеализм. Человеку надо верить. Человек может под воздействием коллектива встать на правильный путь, даже если он где-то раньше оступался. И вот Щелокова в 66-м году назначили министром охраны общественного порядка СССР, придумав снова это министерство. А через два года назвали его опять МВД. То есть это такой, я бы сказал, элемент брежневской реакции. Брежнев вернул должность генерального секретаря вместо первого. Брежнев вернул многие вещи, которые были Хрущевым, я бы сказал, иначе структурированы. Ну и рядом жена Щелокова. Она, кстати говоря, была женой Щелокова еще с военных времен. Они познакомились где-то на фронте. Щелоков воевал, и у него были фронтовые награды. Как министр внутренних дел Щелоков, естественно, был человеком весьма публичным. Его книги «Советская милиция», всевозможные сборники, его выступления. И вообще говоря, концерт, посвященный Дню милиции, который стал традиционно проводиться 10 ноября ежегодно, он был смотром лучших художественных сил. Здесь было меньше идеологических рогаток, чаще выступал Хазанов, всегда пела Пугачева. В конце позволялось Лещенко спеть своего рода гимн советской милиции о том, как она героически борется с преступниками, с припевом про преступника, потому что он один всегда один, а со мной вся моя страна. И это было рефреном каждого такого праздника. И Щелоков чувствовал себя покровителем муз. Но он был не только покровителем муз, он еще и собирал предметы искусства. В принципе, у него достаточно была зарплата для того, чтобы их собирать. Хотя поведение предосудительное с точки зрения, как вы понимаете, высшего партийно-советского и государственного чиновника. Почему так? Ну, например, люди, которые работают в музеях, в принципе, им не рекомендуется быть коллекционерами самим. Человек, который борется с преступностью, является главным милиционером страны, он, в общем, не должен заниматься собиранием конфискатов. Потому что конфискаты продавались через внутренние магазины системы МВД недешево. Но у крупных милицейских начальников деньги были. И если вы спросите, сколько зарабатывали начальники и КГБшные, и МВДшные, они зарабатывали довольно прилично. Здесь разница, кстати, большой в зарплатах между МВД и КГБ не было. Хотя КГБ всегда опережающими темпами шло. Вот, скажем, там в 78 году подняли зарплату чекистам. Через пару лет Щелоков добился того же самого до милиционеров. Молодой лейтенант, который поступал на работу в КГБ, он получал за звание, только за звание, помимо своей ставки, 110 рублей. Ну, разумеется, а ставка у него еще была, там, условно говоря, зарплата 120 рублей. Начальник управления Бобков, который возглавлял 5-е управление, изначально, в середине 60-х годов, получал рублей 400 примерно. Это на круг вместе с званием. А уже к началу 80-х годов его зарплата была за 700 рублей. Но 700 рублей по советским меркам – это огромная зарплата. Я понимаю, что разрыва не было, как сейчас, между минимальной зарплатой и максимальной зарплатой. В принципе, официальная зарплата членов Политбюро считалась 1200 рублей. Это вот тот самый потолок оплаты. Даже вы прекрасно понимаете, что помимо этого он получал еще массу других благ. Система привилегий при советской власти работала безупречно. Система распределителей, какую еду он получал. В ЦК у него еще был спецпаек. Когда-то при Сталине были еще спецконверты. Это 25 тысяч рублей в конверте ежемесячно каждому члену Политбюро. Но потом как будто бы Хрущев это отменил. Смоленковым они там как-то по-своему это сделали. В 1953 году сначала были эти конверты, потом еще что-то было. В общем, одним словом, все это говорил о том, что эти-то люди как раз не бедствуют. Щелоков в последнюю пору своего руководства Министерства внутренних дел, безусловно, сталкивался с проблемами, связанными с ростом преступности и коррупции. И несмотря на то, что мы самого Щелокова тоже, естественно, обвиняем в коррупции, ну, потому что есть вещи, которые бесспорны и которые доказаны были следствием по делам его руководителей хозяйственной части МВД. Другое дело, что, может быть, он не заслужил того, чтобы сидеть в тюрьме, но, скажем, серьезных, я бы сказал, взысканий и по партийной линии он, безусловно, заслужил. Тем более, которые были по отношению к нему сделаны. Его вывели при Андропове летом 1983 года из ЦК с треском, потому что об этом написали в газетах. За допущенные ошибки в работе, как сказано. Од и Медунов, они были выведены. Но ведь тогда уже разворачивалось так называемое узбекское хлопковое дело. И коррупция в советское время, она шла по линии либо приписок, либо деятельности крупных цеховиков, которые отдавали кому-то деньги, либо проблема хищения и пересортицы в сфере ресторанов и столовых, извлечение доходов за счет торговли дефицитом. Вы прекрасно помните, что тогда же было и об этом был недавно фильм «Хорошее художественное дело» ресторана, значит, «Гастронома номер один», дело Елисеевского магазина. Сейчас, конечно, смешно смотреть такой фильм и грустно, потому что мы видим, что директора расстреляли. Так и называлось «Гастроном», по-моему, или «Номер один», я уже не помню как. Директор Соколов был расстрелян в 84 году, арестован в 82 году. Но при этом, что в фильме показано, да, безусловно, на сторону продавались дефицитные товары. Приходили люди за колбасой, лично деньгами платили. Все это в обход кассового аппарата. Но откуда бралась эта колбаса? Она же не была ни у кого украдена. Колбаса и прочие дефицитные товары образовывались в результате системы списывания товара за счет усушки и утруски постоянной. Но есть нормативы по убыли товаров вследствие их порчи, и магазин, который торгует дефицитом, никогда не допускает порчи товаров, потому что этот товар скорее расходится. Но процент списания это все равно есть вот на этот товар. Значит, за хорошую работу магазин имеет поощрение в виде того, что спас товар. Но дальше этот товар, он уже не учтен, его можно пустить налево. Вот это вот понимание «пустить налево» при советской власти, это есть некая оборотистость торговца. Сегодня любой руководитель торговой точки, если он бережет, экономит товар, это его дело, он его продает, все в порядке. Другое дело, что, конечно, нельзя без кассового аппарата. Но сейчас можно уже пропускать и через кассовый аппарат, потому что это все равно твои доходы. Сейчас у нас есть принцип, я бы сказал, частно-предпринимательской деятельности, а при советской власти ничего этого делать было нельзя. Одним словом, сама система ставила людей в такие условия, что они вынуждены были нарушать. Это не значит, что я оправдываю коррупцию чиновников на их местах, потому что одно дело работники торговли, которые не являются госслужащими, вот с моей точки зрения, а другое дело министр, который стоит над всем этим. Министр Щелоков добился в 81 году ряда совместных приказов с КГБ по усилению борьбы с организованной преступностью, которая тогда уже появлялась. Что это значило? Подслушивать, подсматривать – это была прерогатива только КГБ. МВД не имело права ни прослушать телефонный разговор, да и аппаратуры не было, и специалистов не было. МВД никогда не занималось периллюстрацией корреспонденции. Одним словом, сталкиваясь с некой организованной преступностью, они были в каком-то смысле безоружны. И вот тогда появился приказ совместный КГБ и МВД, это был, по-моему, если не изменяет память, сентябрь 81 года, о мероприятиях номер один, номер два и номер три, которые были как раз, значит, прослушивания, негласные обыски помещений, которые делались силами работников КГБ. А они, соответственно, по этим заказам, которые получали из МВД, отсылали им сводку, результат. И в МВД могли хранить этот материал не больше месяца, используя в оперативной работе по разоблачению преступников, а потом возвращать в КГБ. То есть, когда мы соизмеряем две системы МВД и КГБ, мы должны понимать, что МВД, безусловно, система гораздо менее влиятельная на общественные процессы, нежели система КГБ. Система КГБ... Но случай на Ждановской – это вопрос как раз довольно известный, когда в 80-м году был убит сотрудник секретариата КГБ милиционерами, которые просто-напросто привыкли нарушать законы, привыкли оббирать пьяных. И для них это был просто пьяный в хорошей одежде. Они потом только сообразили, что это крупный работник КГБ. Ну, может, не крупный, майор всего-навсего. Но они решили, что скрыть следы можно одним способом, чтобы не растерять потом свои должности. Они его убили. Они совершили еще, совершив ошибку, они совершили еще большую вещь. Они совершили преступление. Одним словом, это вполне, я бы сказал, тривиально. Это не значит, что именно после этого начались какие-то особые серьезные проблемы между КГБ и МВД, но тем не менее мы сейчас дойдем до, значит, структуры и там поговорим тоже о взаимоотношениях. Но Щелоков, как вы понимаете, пока Брежнев был у власти, мог быть абсолютно спокоен за свое будущее, тем более, что первым замом у Щелокова работал Чурбанов, который вы видите здесь слева, генерал-лейтенант. Он с 80-го года являлся первым заместителем министра внутренних дел. А здесь, в центре, если кто узнает, это Галина Брежнева, дочь Брежнева. Чурбанов был зятем Брежнева. Первый заместитель министра внутренних дел Чурбанов – зять Брежнева. Как вы понимаете, конечно же, Чурбанов мог бы интриговать, но, по-моему, он не интриговал против Щелокова. Вообще, у него все были шансы рано или поздно стать министром внутренних дел. В конце концов, Щелоков Николай Анисимович был 1910 года рождения. Это значит, что в 1980 году ему исполнилось уже 70 лет. Он был генералом армии, как мы уже говорили, одновременно с Андроповым получил. В общем, в принципе, уже можно было бы его и менять. Но его и сменили, но только не на Чурбанова, а на Федорчука в декабре 1982 года, когда Андропову понадобилось все-таки назначить своего человека в систему комитета госбезопасности. Галина Брежнева. И это, конечно, теперь любимый персонаж наших кинематографистов, те, которые лепят сериалы. «Бриллианты для Галины Брежневой», вот был такой сериал. Кстати, не такой уж и плохой. Там ее фаворита, артиста «Буряцы», играет Миронов и очень хорошо играет. Саму Галину Брежневу играет Аронова, тоже, по-моему, блестяще играет, то, что она сумела передать... Не то чтобы там, я не знаю, дух эпохи, но сами по себе ухватки, повадки, моторику. Вот я бы сказал, образ такой, с одной стороны, женщине, которой все позволено, а с другой стороны, той, которая ограничена внешними влияниями социалистического общежития. Вы же догадываетесь, что есть же такое понятие – правила социалистического общежития. Чего нельзя в социалистическом обществе? Что непозволительно с точки зрения социалистической морали? Тесно и было. Галя могла выезжать за границу. Дети членов Политбюро за границу ездили совсем не так, как в прошлом, на прошлом занятии нам рассказывал Сергей. Им не нужно было проходить выездную комиссию райкома, где сидели старые мухоморы, ветераны партии, и спрашивали, как там положение в Чили. Лютует ли хунта Пиночета? И они должны были бы точно сказать, какие последние преступления совершила эта хунта. Потому что ты в данном случае демонстрировал, что ты знаешь политический момент. Ей этого не надо было. Конечно, она коллекционировала хорошие украшения, хорошие вещи. Конечно же, она неизбежно в процессе коллекционирования, собирания, покупания сталкивалась с теневой стороной советского рынка. Что такое советская система торговли прежде всего? Это дефицит. Зайдите в любой советский ювелирный магазин. Значит, вы же прекрасно понимаете. Это значит магазин, в котором, ну, есть изделия советских ювелирных заводов, но они неинтересные. Это то, что клепалось по, так сказать, уровню ширпотреба. Да, золото, да, могли быть даже бриллианты продавались. Ну, неинтересно. А купить что-нибудь в Фаберже, а купить что-нибудь хорошо и давно сделанное, это нужно было уже обращаться к людям, которые не торгуют этим в магазинах, а с рук. Это то же самое, что в любой компании собирателей значков, наград, монет и так далее, и так далее. Одним словом, народные слухи вокруг Гали Брежневой, вокруг смерти Суслова, вокруг самоубийства Цвигуна вылились в бессмертное, я, конечно, иронизирую, произведение литературы Тополя и Незнанского, которые описали все это. У них там есть генерал Вигун, который пытается разоблачить каких-то, значит, коррупционеров в окружении Щелокова, и, естественно, Чурбанова натыкается на противодействие, в итоге стреляется. Все это, конечно, выдумки. Но это то, чем жила советская страна в 82-м году. Эти слухи не распространялись сверху донизу. Убийство известной артистки Зои Федоровой. Таинственное, злое и, я бы сказал, жестокое в декабре 81-го года. Оно взбудоражило Москву, безусловно. Никто не понимал, почему. А советская власть, она и не объясняла никому. Не было тогда, я бы сказал, газет, типа какой-нибудь там, я не знаю, таблоид. Сегодняшний, я не знаю, «Собеседник». Нет, тогда «Собеседник» появился чуть позже. Но вот таких газет, как сейчас, кто у нас сейчас самый, я бы сказал, продвинутый по части слухов, сплетни? Сейчас, конечно, интернет, я понимаю. Сейчас уже и не нужны таблоиды. Но когда-то вот в 90-е годы, «Мегаполис Экспресс» или журнал «Столица», вот они бы, ну, «Спид-инфо», он все-таки, у него была своя специализация. Вот. Да, то есть вот такие вот, я бы сказал, таблоиды, которые еженедельно выходили, толстенькие, они, конечно же, обсасывали бы эти темы от начала и до конца. А при советской власти информационный вакуум. Только западные голоса обращались к этой теме. Но там ведь тоже это преподносилось иной раз настолько фантастически, что человек и поверить не мог. Неужели такие вещи творятся в нашей советской стране? Пока мы в поте лица ходим на субботник, некоторые там и так далее. Андроповская эпоха, как я уже говорил, вошла в нашу историю как эпоха закручивания гаек. Эпоха, когда, когда-то Леонид Ильич Брежнев сказал, социалистическую Польшу в обиду не дадим. Это говорилось тогда, когда речь шла о деятельности независимого рабочего профсоюза «Солидарность» в Польше. И когда власть... Народная коммунистическая власть, в кавычках народная, конечно, висела на волоске, когда было понятно, как писали наши газеты, что в Польше под видом профсоюзного движения, под видом роста этих лидеров и их вхождения во власть идет демонтаж социализма. Это было смешно, потому что советского человека пугать демонтажом социализма было просто нелепо. Но хотя у нас было достаточно много людей правоверных, которые полагали, что социализм действительно самый лучший общественно-политический строй, и вот в Польше это неправильно. Но Кремль беспокоил другое. Если Польша встанет на капиталистический и свободный путь развития, это очень дурной пример для всех остальных социалистических стран. Получается так, что у Польши получилось и вышло то, что не вышло у Чехословакии в 68-м году. Люди, конечно, подтрунивали и говорили, смотри, как интересно. Мы все время говорим о постоянных кризисах капитализма. А что происходит в системе социализма? Каждые 12 лет какая-то проблема. 56-й год Венгрия, 68-й год Чехословакия, вот теперь 80-й год Польша. На этот счет были даже смешные частушки. Стала водка 7,8, все равно мы пить не бросим. Передайте Ильичу, нам и 10 по плечу. Но если будет больше, то это получится, как в Польше. То есть Польша стала еще и таким, я бы сказал, примером, чем можно было пугать Кремль. Здесь вы видите уже, конечно же, ситуацию через год после военного положения. Первый секретарь ЦК ПОРП, Ярузельский, постоянно выступает в форме. А сзади вы видите Андропов, Устинов, Тихонов. Как вы думаете, когда сделана фотография?
А после Тихонова это кто?
84-й год.
Шеварднадзе?
Значит, вот здесь Шеварднадзе. Это Долгих, как я понимаю. Это Соломенцев. Этот дядя очень сильно изменился, этого не помню, а это Рашидов, заметьте.
Пономарев,
вот, Пономарев был, но здесь я его что-то не вижу. Одним словом, это, вы легко догадаетесь, что? По поводу чего собрался народ?
Съезд или гребен,
что-то. Есть, опять же, как у любой фотографии, здесь есть некие признаки, которые позволяют сказать, знаете, нет. Посмотрите, если на трибуне кандидаты в члены Политбюро Рашидов и Шеварднадзе, это значит собрали всех лидеров республик в Москву. Это значит связанное что-то с годовщиной образования СССР. А это декабрь 82 года. Так что здесь все в порядке. И Ярузельский, и многие другие лидеры стран социализма приехали своими тоже приветственными речами. Это же большой праздник. Как шутят в таких случаях. Сегодня у нас в ауле большой праздник. Теперь говорим о структуре. Почему недобрый? Все. Теперь говорим о структуре. Она довольно важна, потому что мы понимаем, что что вот, во-первых, 1 января 83 года – это еще некая инерционность. Это, по сути, сохраняются еще андроповские кадры, которые надо менять в силу того, что приходит вместо Андропова Федорчук – временщик. Все, его отправили вместо Щелокова руководить МВД в декабре 82 года. А чтобы подстелить пилюлю, подсластить пилюлю, ему дали звание генерала армии. И если до этого сотрудники КГБ постоянно были недовольны Федорчуком и говорили «солдафонские приемы». А почему, кстати, солдафонские приемы у Федорчука? Откуда это вот желание его, чтобы сотрудники чаще носили военную форму, вот эта вот тяга к дисциплине? Как вы думаете? Биографию Федорчука ведь не изучали, наверняка, не помните. Он долгое время работал в особых отделах. Там, где чекисты форму носят, не носить не могут. Они находятся в военной среде. И отсюда все эти и замашки. Поэтому Федорчук, конечно же, воспринимался многими, хотя он 12 лет, я бы сказал, шлифовался на посту председателя КГБ Украины, где не обязательно было носить форму, но все-таки старых замашек никуда не денешь. Он с 1939 года шел по линии особых отделов, поступив в НКВД еще когда-то, и у него это было. И поэтому, когда его отправили в милицию, то стонать и охать стали там. Итак, смотрите, меняются руководители главков. Вот вместо Григоренко, которого, кстати говоря, многие аттестовали как довольно крепкого агентуриста и контрразведчика, приходит Маркелов, который длительное время работал во втором главке, а еще какое-то время работал даже и в пятом управлении. То есть получается так, что Чебриков расставляет кадры, которым сам лично доверяет. Маркелова Чебриков знал, потому что Чебриков курировал работу пятого управления и поставил Маркелова. Значит, третье главное управление, оно было просто третьим управлением на момент начала 82 года, теперь оно третье главное управление. Здесь вроде бы неизменно, но к январю 84 года в третьем главном управлении появилось то, чего не было со времен ОГПУ. Появилось управление В, в кавычках В, которое занимается агентурно-оперативным обслуживанием милиции. Все. Милиция теперь является объектом агентурно-оперативной работы КГБ. Это было когда-то, когда были времена ОГПУ, когда был политконтроль, политнадзор и все такое прочее, и в опероде. Были люди, которые занимались, мы с вами говорили на лекциях относительно теории Ягоды о том, что чекизировать милицию нельзя. Потому что милиция, она что-то среднее между обычным обществом и чекистским аппаратом. Это такой буфер. Но раз чекизировать нельзя, значит, надо за ней присматривать. Когда милицию включили в состав ОГПУ напрямую уже в 1932 году, все стало понятно. Но в самой милиции внутри был оперативный отдел, который занимался самой милицией. То есть присмотр за самой милицией изнутри был, но он относился к самой милиции. Здесь же получалось, что стороннее ведомство занимается агентурно-оперативным обслуживанием милиции. Такого я не помню, чтобы при Берии было.
А секретная часть как была приписана?
Нет, секретная часть самой милиции, пожалуйста. Сами милиционеры могут иметь у себя что угодно, какой угодно аппарат собственной безопасности для того, чтобы пресекать контакты милиционеров, их коррупцию, их сползание на преступный путь. Вы же понимаете, милиционер, он стоит между обществом и преступником. Он охраняет общество от организованной преступности, от всевозможных бандитов, маньяков и прочих. Ну и, разумеется, от расхитителей, потому что с 1937 года в составе милиции всегда есть это подразделение, которое называется ОБХСС. Или УБХСС, управление борьбы с хищениями социалистической собственности. Помните операции «Проклятый расхититель социалистической собственности»? Это то, что беспокоило государство. А если милиционер вступает в сговор с расхитителем, получает какие-то деньги, кто за этим будет следить? По идее, сама милиция должна была бороться с изменой в своих рядах сама. Но милиция с этим явно не справлялась. Тем более пример снятого с должности Щелокова. Именно в августе 83 года было создано это управление В, и большое число чекистов было направлено на укрепление органов государственной безопасности, органов внутренних дел. Например, бывший начальник 5-й службы Московского управления КГБ возглавил что-то милицейское в самой же Москве. То есть брали чекистов и перемещали их на работу в милицию. Им давали хорошие должности, их иногда поднимали до уровня генерала, что многих прельщало, представляете, сразу генеральская зарплата. Но многие, конечно, не были довольны, потому что они понимали, что их отправили в какое-то отстойное учреждение, вместо того, чтобы продолжать служить на острие борьбы, на передовой. Поэтому посмотрим дальше.
Так вы ходили в форме милиции?
Нет, нет, абсолютно. В форме милиции ходили те, кого отправили туда работать. А вы занималась агентурно-оперативным обслуживанием милиции. То есть, конечно же, я сейчас не знаю всех этих подробностей, может быть, человек работал с позиции, как он должен был вербовать милиционеров, где он их должен был вербовать, понимаете? Ну, где-то ведь вербовал, но ведь не вызовом же в здание КГБ, на конспиративных квартирах, на явочных квартирах, на каких-то встречах, разумеется, через кадровый аппарат МВД. То есть, вот здесь... Его нет. Мы его видели на предыдущих снимках. Зампредседателя КГБ, который занимался кадрами. А, вот он здесь есть. Вот он. Здесь он еще есть. Лежепеков. А здесь у нас уже управление кадров возглавил Агеев, которого переместили с должности начальника 4-го транспортного управления. Лежепеков ушел заместителем министра внутренних дел. Естественно, кадровые аппараты Министерства внутренних дел укрепили за счет чекистов. Так? И они, вызывая в кадры милиционера, могли с ним беседовать в присутствии человека уже из КГБ. Понимаете? Человека вызвали в кадры, это ни у кого не вызывает подозрений. Мало ли, для уточнения чего-то, для кадрового продвижения, для составления характеристики. А там в кабинете кадрового начальника его ждет уже чекист с Лубянки и говорит, вот надо поговорить относительно проблем в вашем коллективе. Как Лубянка может узнавать о проблемах в милицейских коллективах? Не только ведь, если еще не приобретена эта агентура. Вот она только начинает приобретаться в 83-м году. Но до этого-то они могут подслушивать разговоры, они могут вести какие-то разработки. Они выходят на коррумпированных или, я бы сказал, нечестных на руку милиционеров через разоблачение каких-то крупных преступников, в том числе и валютчиков. То есть по линии своих агентурных разработок, которые ведет КГБ. Одним словом, ничего здесь не бином Ньютона, ничего здесь необычного нет. Но посмотрите, все-таки система управления КГБ, она не претерпевает изменения при Чебрикове по отношению к тому, что было при Андропове. Но все-таки это пик развития структуры, потому что, смотрите, здесь уже есть не только транспортное 4-е управление, которое выделило свою работу из 2-го главного управления, но и 6-е управление, которое занимается контрразведывательной работой в области экономики. Вот здесь уже назначен бывший заместитель начальника 2-го главка Щербак на эту должность. Но многие остаются на своих местах. Меняется начальник 9-го управления, который занимается охраной руководителя партии и правительства. Вместо Сторожева назначается Плеханов, который, кстати, и проруководил вплоть до путча 91-го года. А до этого кем был Плеханов? Плеханов был человеком, который знает много. А почему Плеханов знает много? Посмотрите на эту схему 83-го года. 12-й отдел Плеханов. Что такое 12-й отдел? Прослушивание телефонов и помещений. Вот где литература-то. Вот где пьесы.
Кто имеет, кто владеет информацией, тот владеет всем.
Вот. Ну и, соответственно, как вы понимаете, здесь, собственно говоря, хозяйственные подразделения тоже поменяли своих начальников кое-где. Вот. И что еще важно? И поговорим о группе консультантов. Что такое группа консультантов при председателе? Это довольно важное, между прочим, собрание людей. Туда попадают отставники, те, кто когда-то руководил крупными подразделениями в органах КГБ, а потом не сразу отправлялся на пенсию, а становился консультантом либо старшим консультантом. Группа консультантов была создана приказом от 19 августа 1967 года со штатом в 10 человек. Это были 4 старших консультанта, 4 консультанта. У Андропова, например, в консультантах числились люди, которых, конечно же, вы не знаете по фамилиям. Вот здесь вы видите генерал-лейтенанта Усикова, который раньше возглавлял 8-е главное управление КГБ, шифровальное и дешифровальное. А потом, когда он в 1975 году вроде бы оставил этот пост, был назначен Андреев на эту должность, Усикова сделали консультантом, потому что его знания в области шифровки, дешифровки и организации работы спецслужбы, за что он тоже когда-то отвечал, пока не выделилась эта работа из 8-го главного управления в 1973 году и не было образовано 16-е управление. 16-е управление, войска спецслужбы, пеленгация, радиоперехват, всего того, что мы слышим. Это своего рода аналог, ну, конечно же, более, я бы сказал, жалкий, того, что в США называется АНБ, Агентство национальной безопасности. Это вот та самая, значит, мощнейшая электронная разведка. Нет. Ну, ФАПСИ сейчас, а я говорю про тогда. Тогда-то не было никакого ФАПСИ. Что сейчас?
ФАПСИ расформировали. Извините, а у ФБР какие функции?
ФБР – это функция МВД, это функция контрразведки второго главка и МВД одновременно по борьбе и с организованной преступностью, и со шпионажем, но не разведки. Итак, у Андропова были помощники. Во-первых, кто они и чем занимались? Это очень интересно, потому что таким образом вы понимаете, председатель КГБ, собственно говоря, на что нацеливает свое внимание. У него был помощник по так называемой пятой линии. То есть советовал ему, как быть с диссидентами. Это совершенно невыразительный человек, который когда-то входил в секретариат и даже одно время числился помощником Андропова, Розанов. Он потом в 81 году был отправлен куда-то, в одну из социалистических стран, на должность представителя КГБ. Не помню сейчас, то ли в Венгрию, то ли еще куда-то, но не в Болгарию. Но это не важно. Это вы можете все найти в справочниках, которые существуют. Дальше. По линии разведки, как это у него называлось, был Борис Семенович Иванов, который когда-то у Крючкова был первым заместителем первого главного управления. Потом в 1979 году его даже посылали одним из первых советников КГБ в Афганистане. Ну, на неформальной основе. Тогда еще там советнический аппарат только формировался. Это еще было до декабря 1979 года, до вторжения советских войск. И вот этот Иванов при Андропове состоял тоже старшим консультантом. И консультировал он по теме «Анализ проблем в мире». То есть это собирание по материалам первого главка в всяких разведывательных сводах и представление Андропову неких аналитических докладов с анализом того, что происходит в мире. Кондрашов, другой видный работник разведки, тоже, кстати говоря, по-моему, генерал-лейтенант, который работал, хотя и не первым, но заместителем начальника первого главного управления какое-то время. Его тема – это предложение по Хельсинскому соглашению и Мадридской встрече, укрепление мер доверия. То есть это все то, что касалось международной линии. Между прочим, очень интересно, что вообще-то председатель КГБ этим заниматься не должен был. Но Андропов, имея вот этих старших консультантов по таким линиям, в принципе, готовился стать политическим деятелем. Потому что председателю КГБ специально советника по этой линии иметь, ну, можно было просто внешнеполитические проблемы. А здесь именно нацелено на то, что происходит с Хельсинским соглашением, его выполнением и последствиями, и, соответственно, на тогда еще длящейся мадридской встречи, которая тоже занималась проблемами гуманитарного сотрудничества в Европе и укрепления мер доверия. Это, кстати, интересно, некоторые историки полагают, что Хельсинские соглашения сыграли, в общем, такую, я бы сказал, негативную роль в истории СССР и привели, в конечном счете, к распаду Советского Союза. Потому что фактически закрепили необходимость не расправляться с людьми, которые инакомыслили, а каким-то образом с ними работать. То есть СССР стал прислушиваться к мнению Запада, старался минимизировать число людей, посаженных в тюрьму. Одним словом, Хельсинские соглашения сыграли на руку Западу, считают некоторые наши сегодняшние адепты социалистического строя. Горбатенко, который вырос из второго главного управления, то есть из контрразведки, у него вопросы контрразведки и третьего управления, то есть военной контрразведки. И, наконец, Шарапов, которого вы видели за спиной Андропова, это подготовка докладов и выступление председателя. Так что вот здесь вы видите, кстати, удостоверение сотрудника КГБ того времени. По-моему, очень красочное. Убедительно. Возвращаясь к теме КГБ, мы не должны забывать о том, каков все-таки статус в системе советской власти, в системе советских органов имела эта организация? Вот как вы думаете? Я совершенно недавно, пересматривая фотографии, увидел то, что меня поразило. В советское время я как-то не обращал на это внимания. Ну, может быть, не читал, может быть, невнимательно читал. Хотя, если бы я внимательно читал сборник Ленина ВЧК, я бы это нашел. Посмотрите, что здесь слева, справа, вернее, написано на сцене. ЧК созданы, существуют и работают лишь как прямые органы партии по ее директивам и под ее контролем. Это очень откровенно, даже для советского времени. Это значит, что перед вами не государственный орган, а перед вами некий вооруженный отряд партии. В принципе, то же самое можно было бы говорить про отряды, там, охранные отряды СС в Германии. То есть некая структура, которая стала государственной, безусловно, но родилась и действовала как система охраны самой партии. То есть у партии есть своя карманная спецслужба. Значит, партия в нашей стране больше, чем общественная организация. Это 77-го года Конституция. А это еще задолго, как вы понимаете, до 77-го года. Видите, руководящая направляющая сила может быть и общественной организацией. Здесь же не сказано, что она подменяет собой весь государственный механизм и весь механизм управления. Согласно выводам Конституционного суда 1992 года, партия не была общественной политической организацией. Это был особый механизм власти. Это констатировал Конституционный суд, разобрав документы, которые были принесены в этот суд. Но здесь вы видите как раз ритуал. Ритуалом в системе госбезопасности посвящалось, я бы сказал, много времени, и они имели особый смысл. Вот то, что вы видите сейчас, здесь Цвигун делает какой-то доклад. Я, кстати говоря, даже и не помню, кто делал доклад, и я почему-то здесь не понимаю, почему доклад дали делать Цвигуну, Ценёву, вернее, простите, это Ценёв на трибуне. Почему доклад дали делать Ценёву, а не Цвигуну? Цвигуна я вообще, кстати говоря, на этой фотографии не вижу. Это декабрь 77-го года.
А где фото
сделано? Я думаю, что это сделано в клубе Дзержинского. На Большой Лубянке дом, как он там, не помню уже. Это не дворец съездов, как вы понимаете. Не исключаю, что, возможно, колонны зал Дома Союзов. Но где это было, совершенно легко можно узнать, открыв в интернете газету «Правда» за 20 декабря 1977 года. Что? Да, конечно, здесь были приглашенные свои люди. Но в «Правде» писали о том, что это состоялось. И в «Правде» писали о том, кто был докладчиком. Ну, здесь вы видите на самой сцене Андропова. Вот. А вот это, как мне кажется, секретарь ЦК Рябов, который отвечает за силовой блок и военно-промышленный комплекс. Это кто-то из зампредов Совета Министров. Но очень интересно, что нету каких-либо, помимо Андропова, членов Политбюро. Это очень важно. Такое, я бы сказал, получается между собойчик. Но стилистика мероприятия мне, например, вот сейчас кажется слегка архаичной, даже отчасти нарочито, я бы сказал, такой опереточные, потому что вот эти вот солдаты, только что еще у них к автоматам Калашникова не примкнуты штыки.
Там три офицера среди них.
Среди солдат, да, безусловно. А офицеры что у нас, без автоматов?
Наоборот, офицеры держат автоматы, а солдаты без ничего.
Ценные наблюдения. Автоматом.
Пока картам, смотрите.
Но как только назревает какой-то большой чекистский праздник, происходит, конечно же, возложение цветов к памятнику Дзержинского. Здесь вы видите ракурс очень интересный, хороший ракурс, потому что это со стороны детского мира снято. Здесь за спиной у Дзержинского здания, собственно говоря, большой дом на Лубянке. А по левую руку от Дзержинского туда, ближе к Политехническому музею, вот там, где сейчас, смотрите, стоят люди около афиши, вот здесь, собственно, здесь уже был... Да, по левую руку Дзержинского. Здесь воздвигнут камень, соловецкий камень, который сейчас является пока на сегодня единственным памятником жертвы политических репрессий в Москве. Но вот в 30-го будет открыт памятник «Стена скорби», а 29-го здесь состоится чтение имен, как обычно мемориал это проводит. Это воскресный день, так что желающие можете приходить и участвовать. Но, тем не менее, вот Москва декабря 1977 года, конечно же, этого знать заранее не могла, что такое произойдет святотатство на главной площади. Во-первых, уберут в 91 году Дзержинского, а во-вторых, воздвигнут еще до того, как его убрали, этот памятник, который был привезен, камень с Соловецких островов, и который, в общем, я думаю, символ тоже достаточно сильный. Хотя я не отрицаю того, что тот памятник, который будет воздвигнут, это непременно нужная вещь. Меня спрашивали слушатели непременно показать фотографию, как у нас выглядели генералы КГБ и во что они одевались. Вот давайте посмотрим, пожалуйста. Единственное, что меня, конечно, удивляет, почему-то не любил носить военную форму Семен Кузьмич Цвигун, он здесь слева. Рядом с ним Ценев, который форму носить любил. Ну, понятно, он тоже длительное время, с 1953 года, работал в военной контрразведке. За ним идет начальник 2-го главка Григоренко, это Ямахонов, зампредседателя КГБ, который, в принципе, мог бы тоже носить форму, он с 1984 года стал вообще генералом армии, но, тем не менее, тоже не носил. А вот это вот Агеев, тот, о котором я вам говорил, который возглавил сначала 4-е управление, а потом переместился и позже на должность заместителя председателя КГБ. И, кстати говоря, один из участников путча 91-го года и даже сидел в тюрьме. Вот не могу опознать данного гражданина, но тоже начальник, тоже член коллегии, я так полагаю. Ну, может быть, заместитель начальника главка. Какие у вас есть мнения, Дмитрий и Михаил, по поводу формы? Вы считаете, что форма не какая-то неправильная? Вы все время говорили, войсковая, не войсковая. Это общеармейские формы. Ну, посмотрите, у нас, между прочим, и Чурбанов тоже был в красивом таком светлом кителе.
Тоже общеармейские формы. Очень какие-то, как шевроны большие, как называется?
У генерала так и должно быть. На то он и генерал. Вот, значит, и теперь мы переходим опять к нашим любимым темам. 5-е управление. Борьба с идеологической диверсией. Я сознательно не рассказывал вам о каких-то ярких примерах борьбы КГБ с организованным диссидентским движением. Об этом есть много книг. Вы можете посмотреть книгу Людмилы Алексеевой «История диссидентского движения» и «История о том, как посадили в тюрьму Буковского», который, в общем, неоднократно садился за распространение сначала самиздата, но о самиздате мы будем говорить подробно на следующей лекции, а потом уже и за активную, я бы сказал, антисоветско-пропагандистскую и правозащитную деятельность. Но проблема для советской власти возникала не с организованным диссидентским движением, которое худо-бедно к 83-му году было довольно сильно разрежено. К 83-му году покончили уже и разгромили издание «Хроники текущих событий». То есть это вот главное диссидентское издание «Хроника текущих событий» — это всего лишь навсего сбор по Советскому Союзу сведений о том, что где происходит в области прав человека и где как советская власть неправильно себя ведет, нарушая права и свободы человека. Понимаете? Потому что диссидентское движение во многом, не во всем, конечно, были разные диссидентские группы. Были на основе национальных соображений, были на основе клерикальных соображений и с соответствующими платформами. А были и те, кто говорил, соблюдайте вашу конституцию. Если в конституции, о которой мы с вами много говорили, написано свобода собраний, свобода шествий и свобода в том числе и типографии, и предоставление бумаги для печатания всего, что мы хотим, то так и должно быть. Очень хитро, кстати, поступил Брежнев, когда менял сталинскую конституцию на свою брежневскую. Конечно, она обсуждалась, конечно, вокруг этого была в 77 году массовая такая, я бы сказал, и пропагандистская трескотня, но ведь что они записали туда? Свобода слова, но не в ущерб трудящимся и что-то такое прочее. То есть они даже не смогли просто записать вот эту вот, я бы сказал, фейковую, не соблюдающуюся в Советском Союзе норму, и тут ее тоже оговорили и каким-то образом, значит, окрутили. Это своего рода, я бы сказал, такое не только делячество, но и какая-то мелочность даже. Отсутствие полета фантазии. А вот это вот отсутствие полета фантазии с лихвой восполнялось фантазией, которая была в КГБ. Посмотрите на эту бумагу. О чем она рассказывает? О том, чем КГБ вообще не должно было заниматься, не должен был заниматься в принципе. Комитет государственной безопасности в данном случае мешает каким-то людям, интеллигентам, собраться на площади декабристов и, собственно говоря, отметить годовщину декабристского восстания. Между прочим, в 1975 году, круглая дата, 150 лет. А чего так испугались-то? Во-первых, посмотрите, плакаты, надписи хотели показывать какие-то, антиобщественные деятельности, придать санкции антисоветскую направленность. В качестве основных организаторов сборища выступали лица из числа так называемых непризнанных поэтов и художников-авангардистов, некоторые вынашивали эмигрантские настроения, рассчитывали приобрести перед выездом на Запад политический багаж, а свои действия организаторы сборища согласовали с Сахаровым. Ну, это просто уже такая, я бы сказал, теория заговора. Ну, представьте себе на месте, вы видели его фотографию на предыдущих снимках и на предыдущем занятии, представьте себе на месте начальника Ленинградского управления КГБ Носарева. Что нужно делать в таких случаях? Михаил, вот вы Носарев. Вам докладывают, что соберутся на площади 100-150 человек, и плакаты у них будут. Ваши действия. Нет, они так и сделали, они им не дали собраться. Это же сколько раз было, когда собираются какие-то молодые люди на слет КСП, приезжают на подмосковную платформу, а там уже работники КГБ аккуратно каждого подруги разворачивают и на электричку назад в Москву. И сотрудник Московского управления КГБ мне рассказал, а я вот сам так лично, значит, там какая-то была идея диссидентам собраться на какой-то подмосковной платформе, телефоны слушаются, агентура есть, все узнали заранее. И когда приехали туда диссидентские люди, там уже их ждали сотрудники КГБ по имени и отчеству каждого. А вот пройдемте на другую платформу, вам поезд в Москву. И даже я думаю, что если у них не было билета обратного, им с удовольствием этот билет обратно покупали. Заранее. За счет органов КГБ.
Заранее поугерки.
Никакой программы. Но подождите. Вот у вас, слушайте, у вас эти какие-то, я бы сказал, иммигрантско-рофсовские представления об ГПУ. Яды. Посмотрите, что проще сделать. Что бы сегодня сделал, или даже тогда, о чем догадался потом, руководящий состав Ленинградского управления КГБ, когда нужно было уже бороться с рок-музыкой. Это не 100, не 150 человек. Тогда КГБ собрал и сказал, надо сделать рок-клуб, и тогда они у нас будут все под присмотром. И это была совсем другая вещь. А вот здесь что? Разве трудно было вывести рабочих Кировского завода числом 1000 человек с другими транспарантами? И этих транспарантов никто бы не увидел. Тем более, что праздник хороший, отмечать годовщину декабристского восстания. Значит, политтехнологов не было тогда, да? Нет такой специальности для КГБ. Нет, КГБ действительно в данном случае предпочитает, чтобы все было тихо, чтобы эти не собрались, чтобы те не, значит, не проявили себя. Это довольно интересно. Но это страусиная политика. Теперь посмотрим, собственно говоря, против кого борются сотрудники КГБ в те годы. У них же есть то, что называется каталог врагов. Что такое каталог врагов? Оперативный учет, это картотеки, которые к тому времени уже, кстати говоря, к 1977 году компьютеризированы. И вот в 1977 году выходит новый приказ, который устанавливает категории оперативного учета. То есть тех, кого советская власть заносит, что называется, в КГБшные аналы и считает врагами. Давайте смотреть, кто это. Ну, во-первых, конечно же, шпионаж. Это здесь все очевидно. Шпионаж по линиям. Это может быть американский шпионаж, немецкий, западно-германский, естественно, британский, французский. Ну, понятно, что на первом месте, естественно, американский. То есть те, кого подозревают в связи с разведорганами буржуазных государств. А измена родине. Вот здесь нужно было обязательно указывать, значит, нечто конкретное. В чем выражалась эта измена родине, с какой, я бы сказал, спецификой. Потому что шпионаж, конечно, для советского гражданина тоже измена родине. Но шпионаж как самостоятельная форма оперативного учета скорее работает для иностранцев. Для советского человека работает категория измена родине. Измена родине у советского человека тоже может быть либо в форме шпионажа, либо в форме выдачи гостайны, либо в форме бегства за границу или отказа возвращаться в Советский Союз, либо оказание помощи иностранному государству в проведении враждебной деятельности против СССР. Внимание, это уже интересно. Но если все предыдущее было вполне очевидно, состав преступления налицо, когда артист Барышников не вернулся, хотел сказать, из боя, из очередной гастрольной поездки Большого театра. Вернее, Барышников где танцевал? В Москве или в Ленинграде? В Питере? Значит, с балета, с гастролей Кировского театра. А вот оказание помощи иностранному государству в проведении враждебной деятельности против СССР, это уже не конкретно. Это уже нечто параноидальное. Это то, что, кстати говоря, на сегодня становится все более и более для руководителей нашей страны актуально. Ну и, конечно же, нечто, отсылающее нас к фронтовым будням, переход на сторону врага. Понятно, что в мирное время это трудно себе представить, а в военное запросто. Ну, в Афганистане все-таки, сами понимаете, мало кто переходил сознательно на сторону врага. Во-первых, а во-вторых, и враг-то не был обозначен, вполне очевидно. Мы там что делали с официальной точки зрения в Афганистане? Оказывали интернациональную помощь режиму Бабрака Кармали, который режимом не назывался, а назывался Народно-демократической партией Афганистана. Но те, с кем мы воевали, они не представляли собой какую-то четкую, структурированную, организованную силу. Советские военнослужащие называли их духами, отсылая нас к борьбе с так называемыми басмачами или душманами. Духи, душманы. Но это ведь не какой-то враг, вот вполне конкретно, со своим конкретным руководством. Разрозные, ну слушайте, вот, не надо мне рассказывать про то, что над душманом там, в каждом отряде значит, маджахедов стоял обязательно инструктор из ЦРУ. Это смешно. Это пусть советская пропаганда. Да. Итак, здесь важнее другое, понимаете? Здесь важнее то, что советская власть, говоря о переходе на сторону врага, конечно же, подразумевала либо будущие военные действия, либо то, что случилось в 1941-1945. То есть оперативный учет, который придумали, значит, по этим формам в 1977 году, он ведь существовал и до этого. И до этого были тоже, я бы сказал, категории оперативного учета. Вот все, что я вам перечисляю, это называется окраска оперативного учета. Это значит, что вот данная карточка заводится по соответствующей окраске. Окраска учета... Кто? Конечно. Можете не сомневаться. Отсидевший власовец, если он находился на оперативном учете, у него также была и окраска переход на сторону врага. Да. Террористический акт. Это самостоятельная окраска оперативного учета. Либо теракт против представителей иностранного государства. Диверсия, тоже окраска оперативного учета. Вредительство, крайне редко применяемое. Я, кстати говоря, разговаривал когда-то с сотрудниками учетно-архивного отдела Московского КГБ и спросил, ну а вот у вас по статистике, сколько дел было возбуждено по 69-й статье Уголовного кодекса Российской Федерации «Вредительство»? Не припомнил никто из них ни одного дела. Действительно, это какая-то была уже экзотика. А вспомните 37-й год. Вспомните директивы по вредительству в колхозном, совхозном строительстве, в животноводстве, в деле хранения зерна. Это просто массовая кампания осуждения по этим делам. Хотя акты вредительства были. Я видел донесение в Политбюро, когда на каком-то военном заводе кто-то испортил какой-то ценный прибор исключительно из своих сознательных, я бы сказал, вредительских целей, пытаясь тем самым протестовать против власти. Такие случаи, безусловно, были, но это единичные. И, наконец, антисоветская агитация и пропаганда, как самостоятельный вид оперативного учета, подразделялся на, обязательно нужно было писать, с каких позиций ведется антисоветская агитация и пропаганда. Это высказывание либо террористического характера, либо ревизионистского, либо националистического, либо антисоветская агитация и пропаганда, маскируемые религиозной догматикой. Ну, я вам читаю просто официальные формулировки. Антисоветская агитация и пропаганда, маскируемая религиозной догматикой. Ну-ка, примеры.
В армию не пойду.
Что?
В армию не пойду.
Нет, примеры персонажей. Ну, конечно. Отец Глеб Якунин. Вот вам типичный гражданин, который прошел именно по сначала этой окраске учета, а потом получил, собственно, срок. Конечно же, за антисоветскую агитацию и пропаганду. Уже 70-ю статью дали. Но вот с этими вариациями. Наконец, подстрекательство советских граждан к совершению государственных преступлений. Это для иностранцев. Разглашение гостайны, контрабанда, незаконный выезд за границу, незаконный въезд в СССР, незаконное проведение валютных операций, массовые беспорядки, неподтверждение биографических данных. Это тоже окраска оперативного учета. Который вызывает подозрения в сокрытии госпреступлений. Если у вас биографические данные не совпадают, значит, что-то у вас все не то. И, наконец, дела, также оперативной проверки, заводились на всех тех, или дела оперативного наблюдения, вернее, ДОН, на всех, кого раньше судили за особо опасные государственные преступления. Ну, это и антисоветская агитация, и пропаганда, и шпионаж, и так далее, и так далее. Ну, и в том числе, конечно же, были предусмотрены здесь, в данном случае, карточки и на тех, кто когда-то очень давно судился, как троцкист, сионист и тому подобное. То есть, в 1977 году для КГБ наследие органов ОГПУ вполне себе сияло путеводной звездой. Потому что даже вспоминалось слово «троцкисты», хотя, казалось бы, какие троцкисты в 1977 году, даже смешно. Вот. Неподтверждение биографических данных, пожалуйста, в качестве домашнего задания. Обязательно прочитайте статью про Ивана Ефремова, фантаста, известного автора, который довольно сильно занимал воображение Московского управления КГБ. Над начальником Московского управления Олидиным не смеялся только ленивый. Но они всерьез в Москве вели дело против фантаста Ефремова, подозревая его то ли в шпионаже в пользу Англии, то ли в инопланетном шпионаже. Но не буду вас интриговать, а наоборот, только, значит, вернее как, разочаровывать и заранее рассказывать вам все. Почитайте эту статью, которую я уже не помню, как она называлась, но вы можете найти Иван Ефремов в Википедии, там будет наверняка ссылка на эту статью. Как же она называлась-то? Забыл. Ну, найдете. Там именно по материалам надзорного дела прокуратуры, которое возникло после решения КГБ обыскать квартиру Ефремова после его смерти. Пока Ефремов был жив, ничего вроде с ним не происходило, за ним следили. Но когда он умер, чекисты тут же появились в его квартире и провели тщательный обыск. Что искали? Что? Почему? Что? Нет. Дело в том, что в этой статье, значит, там, конечно, приводятся некоторые интересные примеры. Они нашли какую-то ерунду. Они даже там покопались потом там что-то у них было связано с урной с прахом Ефремова. Он был кремирован, и жена его, согласно его воле, должна была прах этот рассеять. И что-то там еще такое было, я уже не помню. Одним словом, читайте статью, и потом на следующем занятии мы эту статью обсудим. Договорились?
Уже читаю.
Что, нашли? Как называется?
Ефремов Иван Анатольевич.
Нет, а я сама статья как называется?
Фантасты записали в английский.
Ученый, сериалонтолог.
Ну, в общем, давайте так, у нас будет следующая лекция, мы сейчас заканчиваем, у нас будет следующая лекция 20 ноября, потому что пропадает понедельник 30-го в силу того, что в стране происходят определенные события, открытия. Нет, годовщина здесь вообще ни при чем. Это не про нас. Открытие памятника «Стена скорби жертвам политической репрессии» и мемориал в этом как-то задействован, и поэтому мы не сможем провести лекцию. Это первое. Второе. Потом 13 ноября, 6 выходной, 13 ноября, когда мы должны были бы провести лекцию в понедельник, я буду, к сожалению, отсутствовать, я должен быть на конференции, и приеду только 17-го. То есть, соответственно, 13 плюс 7 дней – это 20-е. Значит, 20-го у нас лекция, и я мечтаю, что вы за это время не обленитесь и не разбежитесь, а наоборот – с тягой к получению новых знаний придете, и у нас еще будет несколько лекций, потому что мы еще должны затронуть тему КГБ и перестройка, сам издат и чуть-чуть историю борьбы КГБ с рок-музыкой. А пока у нас... Нет. Статья, о которой я говорю... Нет, обыск, да, но я говорю о статье, как...
Да.
Да, это моя статья.
«Шпионаж, насильственная смерть» и А. Ефремова.
Вот я поэтому не могу запомнить название моей и Оли Эдельман статьи, потому что она названа совершенно не по газетно-журнальному, скучно. Хотя, между прочим, если бы мы тогда публиковали это в «Новой газете», то я, конечно, знаю, как бы мы назвали эту статью. Она называлась бы «Звездолет под кроватью». Вот это было бы правильно. Там есть такие слова в этой статье. Обычно журналисты выносят название статьи что-то такое ударно-забойное, что есть в самой статье. качестве, знаете, такого, звездолет под кровать, Ефремов, звездолет под кроватью, все. И, собственно говоря, чекисты ведь искали, как я понимаю, какое-то инопланетное средство связи. И уже завершая разговор с Ефремове, о котором мы еще поговорим, я ведь тогда, когда мы были с комиссией в московском управлении и беседовали с людьми, которые про эту историю что-то знали, я спросил, а вот у вас все эти вот категории оперативного учета, вот, которые я вам сейчас пересказывал, а ведь есть ли инопланетный шпионаж, есть ли инопланетяне шпионят, вы же их никогда не поймаете. У них же совершенные способы связи. У них же, говорю, они же могут принимать, но их разум, их методы совершенны. Но я не смотрел тогда голливудских фильмов, я предвосхищаю всякие фильмы типа «Терминатор», где он может принимать разные обличия, фильмы, сказки. Я говорю, ну они говорят, ну да, это все. Я говорю, ну ведь мне другое интересно. А если вы кого-то в этом заподозрили, я еще не знал тогда о случае с Ефремовым. Это было исключительно, что называется, критика чистого разума. Я сказал, ну если вы заподозрили кого-то, как вы заведете дело оперативной разработки или проверки? Как вы запишете категорию учета? Вы же не можете записать инопланетный шпионаж. Над вами же будет смеяться начальство. И а тут они мне ответили замечательно. Они сказали, ну как-нибудь, каким-нибудь шпионом запишем. То есть, в принципе, Ефремова формально подозревали в том, что его в детстве подменили, что он английский шпион. Но дальше читайте сами. Все. Спасибо. А теперь у нас, собственно, дискуссии, вопросы. Где-то здесь был микрофон, вот у нас уже Дмитрий.
Да, вообще у него много информации, такой, что звали его Миша Конвертик. И, в общем-то, Цеховиков там неплохо крышевал у себя. Андропов знал об этом, не знал об этом. Если знал, что как бы почему ничего не делал, если не знал, то какой же он вообще писатель?
Нет, я думаю, что ничего подобного не было, и ничего подобного Андропов знать не мог, потому что у Горбачева с точки зрения партийно-политической карьеры безупречная биография. Никогда бы он не стал членом Политбюро, если бы хотя бы что-то подобное за ним водилось, или даже, я не знаю, там беспризорное босоногое детство и какие-то непроясненные моменты биографии. Мы прекрасно понимаем, что КГБ не мог следить за определенным уровнем партийно-политической номенклатуры, это факт. Но до того, как человек попадет на этот уровень, вы можете себе представить, сколько он проходил проверок. Прежде чем его возьмут вообще на какую-либо работу в обком партии. Его не возьмут просто с улицы. Он будет взят, проверенный и заполнивший массу всяких биографий, анкет и заявлений, и его проверят по всем учетам.
Ну, то есть
это абсолютно. Да нет, много недругов Горбачева, которые готовы приписывать и там, я не знаю, и кликухи. Но это же принято. Вспомните, как только заикнулся о чем-то Касьянов, тут же придумали Миша 2%. Это же абсурд. Но наш народ, самое удивительное, это наш народ, который верит в подобные вещи сразу и безоговорочно.
Это логично.
Абсолютно. Априори, ему не надо уже доказывать ничего. Это вот некие, понимаете, такие ярлыки или истины, которые не нуждаются в доказательствах.
Так еще по поводу Андропова, что не прозвучало. При Андропове просто КГБ хватало людей на улице в рабочее время только за то, что, ну, под правом того, что они проводят работу. Такие были реки часто, что-то об этом сегодня.
Ну, я согласен. Это действительно мое упущение, потому что, когда мы говорим про закручивание гаек, оно имело не только, я бы сказал, такое внутреннее наполнение, ну, когда там, я не знаю, что-то запрещали, или кому-то не позволяли что-то сделать, или кого-то лишали гражданства и высылали из страны. Нет. Происходило еще и то, что называется административно-дисциплинарные меры, когда проводились облавы в рабочее время, в парикмахерских, в банях, в кинотеатрах. И у людей просто проверяли документы и сообщали на работу. И интересовались, почему люди... Нет, ну я не слышал. Вы знаете, я так скажу. Советская система, она очень интересная, потому что то, что мы сейчас обсуждаем, это есть некий исторический факт с одной стороны, но с другой стороны. А чем жила страна? А страна жила слухами. Поэтому, если даже при Андропове сделали 2-3 облавы, больше-то и не надо, вся остальная страна об этом моментально знала. Это система распространения информации в подцензурной информационной системе, когда об этом нельзя было напечатать в газетах. Вы, если вы прочитаете газеты 83-го года, вы не найдете ни в одной из них рассказ о том, как меня вчера ловили проверяющие из Комитета народного контроля на выходе из ресторана «Пекин» или из кинотеатра «Байкал». Этого не будет никогда. У нас нет свободной прессы. Партия не считала нужным это печатать, но партия прекрасно знала. Стоит провести 2-3 таких показательных акции в каждом городе, и будьте спокойны, и все уже будут бояться куда-либо выходить. И все уже будут говорить, нет, лучше я просижу на работе, ничего не делаю. Ну, потому что это было модно. Выскочил на работу, заскочил на работу, повесил пиджак на стул, и дальше пошел либо по соседним помещениям бродить, либо завтракать в буфет, либо вообще, если это теплое время дня, в магазин, в парикмахерскую. И вот сидят работницы какого-то предприятия и делают себе, если у них такая офисная работа, это же можно, и делают себе спокойно в соседней парикмахерской бигуди, где такие были, знаете, как в этом самом. Машины для сушки волос, для завивки. Перманент делают. В общем, одним словом, советская женщина должна выглядеть красиво, да, а рабочее время не дает ей возможности уделять себе больше внимания. Значит, что нужно делать? Конечно, тогда не было никаких там, я не знаю, спа-салонов или даже фитнес-клубов, а то бы сейчас вообще все разбежались бы. Рюмочные тогда уже появились. Одним словом, вот эта вот вещь, связанная со слухами, она очень была полезна для власти, потому что власть, с одной стороны, слухи не любила, а с другой стороны, часто использовала как некий способ дезинформации или как некий способ доведения мнения до населения. Классический пример из книги одного из работников КГБ, который работал во втором главном управлении, и который как раз описывает этот пример в своих мемуарах, как их собирают во втором главке, на заместитель начальника главка, генерал Щербак, про которого мы сейчас говорили, и рассказывает, вот я должен довести до вашего сведения, вот Сахаров очередную книгу написал, «Размышления о мире, прогрессе и так далее». Вредная книжка и вообще безобразие все, что он пишет. Вы должны в своем окружении говорить, что эта книжка неправильная, что эта книжка вредная, что она содержит просто всякую чушь, которая никак не приемлема к нашему социалистическому, там, условно говоря, бытию и образу жизни. Он тянет, нет, это второй, любой главк, в пятом управлении само собой. В пятом управлении, может, вообще книжку даже это самое разбирали подробно, и именно на этой основе инструктировали всех остальных. Для чего это делается? Каждый чекист в своем окружении при встречах будет это говорить, и это будет расходиться как некий слух, как некое народное мнение. Ну, так, по крайней мере, КГБ полагал, что он воспользуется вот этим вот неформальным каналом. Если ты напечатаешь в газете, никто не поверит. Советским газетам люди перестали верить. Они говорили, в «Известиях» мало правды, в «Правде» мало известий. Понимаете? Две главные газеты. Ну, бессмысленно. А тут вот будут доносить. Но этот наш герой, который повествует, пишет свои мемуары, я, кстати, склонен ему верить, он мне сам рассказывал эту историю. Он говорит, а я, значит, спрашиваю, а можно ли вот самим почитать, чтобы убедиться? Я тебе почитаю, говорит ему начальник, прибавляя матерное слово. Если председатель сказал, что это вредная книга, значит, она вредная. Все. Понимаете, это и есть вот система подачи информации с помощью слухов. Ну, конечно, власть что распространяла в качестве слухов? Что Солженицын, на самом деле, фамилия у него настоящая Солженицар. Что Солженицын правильно сидел, его неправильно реабилитировали. Что Сахарова бьет жена, например. Но об этом даже писали уже и открыто. Это этим занимался, что Боннер якобы вынуждает Сахарова делать антисоветские заявления. Николай Николаевич Яковлев, ЦРУ против СССР, нормативная книжка. 80-й, 83-й год издания. И даже я удивился, пару лет назад тоже какое-то уродское издательство переиздало это. Но, видимо, из любви к жанру. Вот. Ну, одним словом, конечно же, с удовольствием распространились слухи о том, что вот все перебежчики, которые от нас сбежали туда, все погибли в автокатастрофах. Это любимая тема была. Беленко, летчик, угнавший, МиГ-25, в 76-м году, да он уже давно погиб в автокатастрофе. Он, кстати, жив и по сей день.
Так это была штатная система ликвидатора автомобилей.
Вот, Михаил, вот вас там не хватало. Вы бы не просто это распространяли, вы бы еще и были убедительны. Понимаете? Вот как в актерской игре есть такой термин, понимаете? Органичен в своем убеждении. Абсолютно. Ну, послушайте, ну, вы понимаете прекрасно, что бывают случаи, действительно, когда, значит, гибнут в том числе и партийно-политические руководители СССР в автокатастрофах, как, например, Машеров. Но народ не поверил ни на секунду, что это вообще какое-то стечение случайностей. Вот, вот, это и есть глаз народа, понимаете? Вот он.
Мужик, да.
Правильно. Будь с нами, товарищ. Нет, ничего не писали. Об Амашерове в советское время ничего не писали. Вы, давай, знаете, давайте не будем путать. Дело в том, что произошло, прошло всего несколько лет. Вот 80-й год, значит, осень, когда погиб Машеров. Ведь прошло буквально, там, я не знаю, с пяток лет, в 86-87-м стали писать про все. И поэтому у некоторых случилось то, что называется аберрация памяти. Им кажется, что сразу и писали. Конечно, для истории срок 6 лет минимальный. Но ведь в нашей стране уже в средние горбачевские годы изменилось все. Действительно все. Не все, может быть, что мы хотели бы, но жизнь поменялась кардинально. Люди стали просто смелыми. А почему они стали смелыми? Это уже совершенно другая история, которую мы будем разбирать на следующих лекциях.
Методы-то остались старые.
Так, вот еще вопрос.
Миша, ну, да, давайте вопрос.
Такой вопрос. А у нас стало меньше статистических данных на лекциях, это с чем-то связано? Их усложнили на стадии или вы просто так лекции?
Каких статистических данных? Кого посадили? Нет, а я же вам таблицу в прошлый раз показывал. До 84 года была таблица. А после 85 года таблица на следующей лекции. Мы же не будем забегать вперед. У нас, если КГБ и перестройка лекции еще предстоит, значит, и таблица с соответствующими выкладками будет, и рассказы будут. Понимаете, в принципе, мы можем еще до бесконечности вести лекции, и еще я буду вам рассказывать про систему номенклатурных назначений в ЦК. Вот еще сегодня, как всегда, не успел рассказать про национальный состав КГБ в республиках, на примере Латвии, где некий Степанов подал жалобу, что нарушаются интернациональные признаки. Ну, в принципе, сейчас коротко вам расскажу эту историю и считаем, что мы материал прошли. В принципе, интернационализм при подборе кадров. Так это было названо. И вот в записке ЦК КПСС Андропов был вынужден отвечать на эту критику. И он писал, что по жалобе сотрудника КГБ при совете министре Латвии Степанове, он может ответить следующее. Он отвергает все обвинения и говорит, что за последние 8 лет число офицеров КГБ Латвии коренной национальности держалось на одном уровне, в пределах 39%, хотя перед КГБ республики была поставлена задача об активизации работы по выращиванию чекистских кадров коренной национальности. Это цитата. Ну а в то же время, кстати говоря, в аппарате 5-го управления, в основном во втором отделе, работали, конечно же, представители всех национальностей, не только союзных республик, но и автономных. Там были, безусловно, и украинцы, и чеченцы, и латыши, и литовцы. И... Да, это вы, конечно, как у Шукшина рассказ, срезал, да. Тут крыть нечем. А в 8-м отделе, который занимался как раз сионистами, так называемыми, я действительно что-то не видел никогда в списках или в бумагах еврейских фамилий. Нет, негласной директивы, конечно, такой не было. Да, пожалуйста. Только микрофон лучше, потому что у нас все записывается. Сейчас вам тогда.
А можно вот о Михаиле Костерове рассказать немножко, откуда он, как пришел? И вот 4-е главное управление ЧАЗа, которое вообще и медицина, сколько бы это...
Значит, понял. У вас то, что называется, все сразу. Михаил Касьянов не может быть предметом наших лекций, потому что я привел вам его пример только в качестве иллюстрации к тому, как народ легко и быстро верит в порочащие слухи. Это вообще некоторая особенность порочащих слухов – быть очень убедительными. Почему-то в низость и в падение кого бы то ни было мы верим сразу и безоговорочно. И люди, которые делают заголовки в интернете, они очень хорошо это понимают и заголовки выстраивают исключительно компрометирующей направленности, хотя внутри самой заметки чаще всего ничего компрометирующего вы не найдете, да там и вообще будет речь идти о другом. Но вы клюнете именно на заголовок. Понимаете?
Потом ты найдешь туда, и за это получат деньги.
Да, да. А про ЧАЗово мы говорили коротко, это специальная система обслуживания медицинским порядком высших руководящих должностных и партийных лиц Советского Союза, которая родилась, естественно, не при ЧАЗове и не при Брежневе, а которая берет свое начало еще от Леич Санупра Кремля. То есть это есть в Министерстве здравоохранения специальное управление, которое лечит только тех, кого положено. Да, это кремлевское ЦКБ и, соответственно, амбулаторное обслуживание именно с прикреплением врача к каждому ответственному работнику определенного уровня.
Да, у меня вопрос, как сочетал с собой борьба с сионизмом и с национализмом?
Дело в том, что второй отдел 5-го управления занимался всеми видами национального сопротивления, национального самосознания. Там боролись и с украинским освободительным движением, ну или настроениями, скажем так. Подозревали в национализме тех, кто, скажем, писал какие-либо произведения, которые могли рассматриваться как некий такой подъем национального духа. Там же были и по грузинской линии, и по линии народов Азии. А евреи были выделены все-таки в особый, я бы сказал, контингент, и ими занимался целый отдел 8-й, потому что он занимался не просто так называемым еврейским национализмом, но он занимался и еще так называемыми иммиграционными настроениями. То есть евреи стали проблемой для советской власти, потому что у них появилась возможность уехать. То есть советская власть не смогла настоять на переговорах с американскими президентами, что у наших евреев нет права выехать. Они сказали, ну вы же свободная страна, чего вы боитесь? Почему, если люди хотят уехать от вас, вы их держите? Поправки все равно приняли к американскому законодательству, которое нас шельмовали и не давали возможности торговать. Но тем не менее... И Советский Союз тоже с открытой душой не упускал. Поэтому это ведь сочеталось только тем, что разные отделы в одном управлении этим занимаются. Но они яростно боролись и те, и другие. То есть подозревали... Другое дело, что сионизм как таковой, это вообще придуманное советской пропагандой слово, как вы догадываетесь, чтобы обозначить, что это не просто национальные настроения какие-то, а это вообще пропаганда национального превосходства. Если вы возьмете книги Бегуна и прочих адептов вот этой как бы антисионистской линии, ну, которые в конце концов, да, они ведь ставили на одну доску вообще нацистов и сионистов, что было просто абсурдно. Но еще интереснее другое, что вообще-то их книги тоже были очень своеобразной, так сказать, очень тонкой, я бы сказал, прослойкой между нацизмом уже, я бы сказал, и антисемитизмом. То есть они, в принципе, носили отчасти антисемитский характер, их книги. Но они как бы были направлены против сионизма.
То есть национализм – это вот подъем национального духа? Это
да, это... любое проявление разговоров о том, что нация может, например, отделиться от Советского Союза, все, это уже считалось национализмом. Вывешивание флага буржуазной Латвии в Латвии, вывешивание флага буржуазной Эстонии в Эстонии. Это уголовно наказуемые деяния.
А если русские обижают
народы? А вот про русских мы с вами поговорим на следующем занятии, потому что движение русского, я бы сказал, национального возрождения началось как раз в конце 70-х, на рубеже 70-х, 80-х, и начиналось оно очень интересно. Сначала с антиалкогольных лекций Углова, с движения «Память», которое вроде бы сначала развивало свою активность под эгидой общества, Всесоюзного общества по охране памятников культуры, ВОПИК. Одним словом, это очень интересно, но я не случайно ведь вам показываю так называемых декабристов. Вроде бы безобидная вещь, вроде бы безобидные памятники, а вдруг на этом месте возникает то, что КГБ страшно беспокоит.
Никита, как же вот есть такая американская ассоциация в поддержку сионизма Израиля? Да, вот одно Герцен, основатель, все такое, это же придумки, что это все.
Значит, сами по себе идеи о том, что евреи должны жить в Израиле, мы можем называть как угодно. Хотите, будем называть их сионизмом по, значит, горе Сион. Вот в следующем году в Иерусалиме, как иногда говорили. Но простите меня. Это естественное право человека, где бы то ни было жить. Учение, которое никого не заставляет что-либо делать, а просто призывает, это всего лишь учение. Почему в советское время, когда в 1983 году создали так называемый антисионистский комитет, общественная организация во главе с генералом Драгунским, которая была создана по указке сверху? Ну почему? Я понимаю, что, может быть, мы плохие люди, антисоветчики, мы сразу его окрестили антисемитским комитетом. Ну почему так?
Так они плакаты такие выпускали. сионизм, угроза мира, там, флаг
Израиля. Да я читал все эти книжки, у меня даже они в коллекции есть. Все эти книжки «Бегуна» и так далее, и так далее. И эти разоблачительные статьи, которые должны были работать против эмигрантских настроений. Вы понимаете, для нас эта тема была своеобразным тоже индикатором. Насколько советская власть терпима к тому, что человек хочет уехать. И устроить свою судьбу как-то иначе. По отношению к человеку, который бежал из Советского Союза, любой бежавший танцор кардебалета или танцорша, все, это скандал. Это показывают, иногда замалчивали, конечно, а иногда, как вот, когда Власову вернули, а Гордеев убежал, иногда показывали по телевизору, вот ее интервью, как она осуждает своего убежавшего мужа. Это было и неприлично, и жалко смотреть. Но это и была гримаса советской власти, которая лишний раз демонстрировала, что человек у меня в стране не свободен, он будет делать то, что я скажу. Писатель не имеет права публиковаться на Западе, если я ему на это не давал разрешения. Это абсурд, это вот то, что сейчас надо рассказывать на каждом шагу и говорить, что не может жить такое общество, не может такое общество иметь исторические перспективы, оно обречено. А народ, конечно, тогда, помимо того, что был и слегка запуган, еще и много шутил на эту тему. Очень хороший одесский анекдот был, потому что тогда, когда была массовая иммиграция из Одессы, где-то 71-й год, значит, все мечтали получить вот приглашение оттуда, когда есть какие-то родственники, и все это объяснялось воссоединением семьи, хоть кто-то уехал, значит, это можно было получить разрешение, это было трудно, придумывали всякие взносы, но, одним словом, вот такие вот вызовы приходили из Израиля, и тогда люди могли оформлять документы, хоть, если, конечно, позволяла власть. И был такой анекдот, когда один одессит говорит другому, и говорит, не понимаю я этого Онегина. Ленский ему вызов прислал, а он его застрелил. Хороший анекдот, понимаете, но он именно того времени. И, знаете, это ненормально, это уродливое общество. Советский мир – это затхлый, убогий, и крайне тоскливый мирок, который на самом деле действительно и горизонты-то не открывает никакие. Если говорить о том, какие фильмы характеризуют советскую эпоху лучше всего, то мне кажется, что это, конечно же, во-первых, «Груз-200».
«Груз-200»?
Да, 84-й год здесь просто рельефен. Это и есть 84-й год, действительно. Это тяжелое зрелище, это система символов, и я бы даже сказал обобщение, не надо воспринимать буквально, что происходит на экране. Это некая метафора, но это именно то, что и происходило. Человек в одной квартире не желал знать, что происходило в соседней. Он существовал, но он ни во что не вникал. Так было принято. Не лезь, не интересуйся. Не надо этого делать. Мы будем говорить с вами о фильмах в следующий раз. Я не успел сегодня это на примере фильма «ТАСС уполномочен заявить», но это, я бы сказал, нормативная картина для понимания того, что происходило тогда.
А вот был такой фильм «Шизофрения» называется, там убивает здание ТАССа журналиста.
Нет, не помню. Это был такой фильм сейчас, он недавний фильм «Шизофрения».
Это где-то с 70-х
годов. Нет, не помню, не помню.
Ельцин был верховным командующим, там Сапкой убили генерала какого-то, просто не осторожно убийство.
Ну, я могу сказать, что в хорошем фильме всегда, да, я понял, в хорошем фильме всегда убивают какого-нибудь генерала. Мне в этом отношении нравится фильм с Джеймсом Бондом «Голденай», там тоже убивают генерала, но этот фильм дорогого стоит. Самый интересный, кстати говоря, если говорить про фильм «Голденай», если вы помните, там показан этот паровоз, который отходит от, значит, полустанка, где наш генерал Перумов и... Да-да-да, ну и англичанин, который, значит, бывший казак, вот они отъезжают, вот вся эта, значит, компашка заговорщиков и злых людей, но как изображен этот поезд? Вы видели этот особый... Я считаю, что это, конечно, гениально сделано, он стильно сделан, вот с этой красной звездой в самом начале этого бронированного поезда, с пониманием, как, собственно говоря, со скрипом он тронулся, как засвистели колеса. И это вот массивная, я бы сказал, броня, которая показана этими плитами. Он очень стильный. И совсем недавно я этот поезд вспомнил, когда видел трейлер к фильму «Троцкий». Я понял, что теперь, наконец-то, значит, Пример Голливуда очень хорошо и благодейственно подействовал на нас. Решили, что поезд Троцкого был именно такой вот в годы гражданской войны. Хотя он не был бронирован, это был обычный поезд с обычными вагонами. Это был почти агитпоезд. Ну, конечно, это поезд был Реввоенсовета Красной Армии. Но как красиво эта вся, я бы сказал, зрелищность перекочевала в фильм про Троцкого. Я думаю, это будет то еще зрелище, я судя по трейлеру. И конфликты с Лениным, где они друг друга чуть с крыши не сбросили. И, по-моему, из-за женщины чуть не подрались. Из-за Арманд, наверное, я не знаю. Хотя, ну, в общем, я думаю, что это самое. Дорогого стоит такое кино. Дорогого стоит.
Тут американец был в этом зале. Он посоветовал посмотреть фильм «Америка», как действует первое главное управление какой-то МС, да, в Америке. Вот. Да. Вот там кино я посмотрел, там они ни много ни мало посылают агента, и здесь убивают на квартиру себя генерала,
Нет, ну мы про детективную. Нет, про детективную часть мы поговорим. В Америке, кстати, есть очень хорошие фильмы, снятые о деятельности разведки. И своей, собственно, ЦРУ, и нашей советской. Это «Сокол и снеговик». Фильм с Томом Хэнксом 1984 года. Посмотрите обязательно. Советская резидентура в Мехико изображена очень, я бы сказал, выпукло и рельефно. «Сокол и снеговик». Да. Там такая точка ЦРУ, они такие полные, значит, оболтусы и ничего не хотят делать. Ну и один из них вот из каких-то своих соображений решил, что можно то ли денег подзаработать, то ли он настолько хочет навредить своим, ну не знаю, коллегам или себя утвердить. Там довольно сложная мотивация, сейчас не берусь даже пересказать. Но желаю вам удачи. Друзья, значит, все.